Клим Саныч, категорически.
Приветствую, всем привет и вообще всем привет.
Что у нас сегодня?
Мы уже возродили разборы сериала «Ломая плох», и нам нужно возродить давно застывшие на второй серии разборы такой замечательной темы, как история индокитайских войн.
О!
Да!
Красота! Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я напомню, что мы в прошлый раз завершили как раз на том моменте, когда американская военщина уже совсем близко подкралась к континентальному Индокитаю.
Угу.
Все, они уже засели на Филиппинах, вот уже началась Первая мировая, и вот прямо вот скоро уже начнутся всем интересные события, описанные в огромном количестве замечательных художественных кино, книжных и прочих произведений. Но мы же еще во время нашего сериала, посвященного эпохе викингам, решили, что описывать политические события, какие-то сражения один с другим, это неинтересно, не наш выбор. Поэтому у нас по плану, просто я напоминаю тем, кто, может быть, нас не слышал или слышал давно и за давностью месяцев забыл. Мы описываем некий мир. Мир в данном случае вот этих индокитайских войн. И это было бы абсолютно неполное описание, если бы мы выпустили из нашего внимания такую важную составляющую, как формирование национально-освободительного движения в Индокитае. А точнее, если совсем уж быть правильным, национально-освободительных движений, потому что они были крайне неоднородны, имели много факторов собственного образования, собственного генезиса и сливались в нечто единое монолитное далеко не сразу. В том числе во Вьетнаме, про который мы в основном-то и будем говорить. Так как у нас все-таки про Вьетнам главный герой нашего рассказа. Хотя, конечно, опять же нужно напомнить, что далеко не только один он, потому что в эту интересную тему были включены еще Лаос, Камбоджа и опосредованно Сиам, он же Таиланд. Ну, Бирму мы тоже, конечно, затронем, но в меньшей степени все-таки она непосредственно ни к зоне военных действий не прилегает, ни тематически не прилегает. Хотя, конечно, да, она тоже имела известную важность, тем более, что мы сегодня так или иначе затронем Вторую мировую войну. А решающие схватки за Индокитай разгорелись именно на Бирманском фронте. Тут нужно вспомнить, вот мы говорим, колониальная эпоха, колониализм. И естественно, мы констатируем, что колониализм неизбежно приводит к формированию антиколониальных национально-освободительных движений. Ну, просто потому, что каждое действие имеет свое противодействие, это родовая черта любого действия. Вот у колониализма оно вот такое, рождает антиколониализм. Но колониализм – это еще и, ко всему прочему, имманентная черта капитализма. Капитализм вообще становится как нечто значимое в мире только после захвата известной части этого мира, а потом уже и всего этого мира. А значит, национально-освободительная борьба совершенно неизбежно будет иметь еще и яркий, в том числе, антикапиталистический окрас, таким образом сливая национально-освободительную борьбу с борьбой классовой. Вот тут как раз рождается довольно особая форма национальной освободительной борьбы, характерная для большинства стран третьего мира. Индокитай тут не исключение. В чем особенность? Любому крестьянину во Вьетнаме, там, Камбодже, Лаосе, было понятно, вообще не нужно было объяснять, кто конкретно их враг. Это просто почему? Потому что вот он желтенький с узкими глазами, а вон тот беленький с кругленькими глазами. И вот этот беленький с кругленькими глазами, он выкачивает из тебя последние соки, избивает, может убить. А если что, в суд ты пойдешь к нему, какие-то товары, ништяки ты покупаешь у него, это враг. Опять же, никому пояснять это не нужно. Не нужна никакая специальная пропаганда ни среди интеллигенции, ни среди чиновничества местного, туземного, ни среди крестьян, ни среди горожан. Все и так знают, кто такие белые. И создавать образ врага специальными мерами пропаганды, агитации не требуется. Все необходимые мероприятия организует сам колониалист. То есть, это что значит? Это будет националистическая борьба. То есть борьба против какой-то нации, другой нации. Но при этом, вот смотрите, она же еще и классовая одновременно. Это как так выходит? И это как раз специфика стран третьего мира. Мы сейчас это подробнее развернем, пока конкретно отметим, что образ врага в Индокитае это был кто? Француз. Француз значит враг. Хотя, опять же, наверное, люди там, ну, не совсем тупые, а вьетнамцы кто угодно, только не тупые, как нация. Все у них в порядке и с образованием, и с интеллектом. Хотя, если мы говорим про начало 20 века, это образование в основном было довольно особое, не как везде, но тем не менее, с интеллектом у людей полный порядок. Так вот, умным людям не нужно было даже специально пояснять, что матрос на торговом пароходе французском им не враг. И профессор археологии, который копается где-нибудь в джунглях Камбоджи, пытается откопать Ангкор-Ват, тоже им явно не враг. И учитель в средней школе тоже им не враг. Вот. Но, тем не менее, есть свои вьетнамцы, а есть чужие французы. Вот, пожалуйста, француз – это враг. Просто потому, что имелся чрезвычайно богатый опыт общения с белыми гостями для того, чтобы делать такие далеко идущие обобщения. Потому что, как мы знаем, самая непострадавшая страна от белого присутствия на территории континентального Индокитая – это Таиланд, Сиам. Он никогда не был ничьей колонией. Но вот мы сейчас говорим о конце 19 века. Это правление короля из династии Чакри Рамы V. Рама V чудом, просто непонятно как, чудом умудрился избежать колонизации Таиланда, Сиама, веренной, так сказать, ему державы, прямой военной силой. То есть французы в ходе последней франко-сиамской войны, а эти самые вроде как, да, мы привыкли думать, что местные все дикари какие-то, с этими самыми с перьями в жопе под джунглями, значит, они бегают. Нет, они умудрились у французов одну франко-сиамскую войну выиграть, между прочим.
Надо же.
Вот, в свое время. Вот, но тем не менее, вот конец 19 века, и, как обычно, провокация на границе, французы приводят флот в устье реки Королевской, реки Чао-Прая, там, где Бангкок стоит, и наводят пушки на Королевский дворец. Вот просто не говоря никаких лишних слов. И уже все ясно, нужно заключать какие-то мирные договоры, потому что вы уже приплыли, точнее, к вам уже приплыли. И вот суверенная страна с древней историей, великолепной богатой культурой разделена между англичанами и французами на зоны экономического влияния. Заметьте, Таиланд тут вообще никто не спрашивал. Будут они там за, не будут. То есть прямой военный шантаж. На 25 километров западнее Меконга зона демилитаризована. То есть французы перешли через Меконг непосредственно на территорию Таиланда. Отобрали у тайцев Камбоджу, потому что мы не будем думать, что вьетнамская и сиамская феодальные монархии были беззубые овцы. Они были вполне себе зубастые львы, которые рвали всех слабых вокруг сами. Но на других совершенно феодальных основаниях. Камбоджу, в частности, они с Таиландом в основном поделили. И вот там появились французы. И Камбоджу отобрали практически полностью у Сиама. Самое главное, выбив их из... Постепенно, поэтапно выбив их из... областей Сием-Риап и Батамбанг. То есть, это самые плодородные области. Это вообще вот сердце образования камбоджийской цивилизации в свое время. Там, где как раз стоит город Ангкор. Там, где гигантское озеро, почти внутреннее море Тонли-Саап. Там, где еще кхмерами построены водохранилища. Западный и восточный Барай. Там 3 на 8 километров такие бассейны выкопаны рукотворные. Словом, древняя система ирригации, вот это все отнимают у тайцев. Кстати, очень, очень приятное название, мне очень нравится, это Сием-Риап провинция. Она с кхмерского переводится на русский как «убей сиамца». Вот, там сейчас международный аэропорт камбоджийский располагается в Сием-Риапе.
С тем же интересным названием, да.
Да, то есть местные друг друга очень сильно любили. Прям у них было многовековое тесное сотрудничество. Ну вот мы видим, да, все хорошо знают, что вот сейчас прямо вторая половина, середина вторая половина 19 века. Сильнее Сиама в Индокитае нет никого. Однако его взяли и вот так вот, опять же, абсолютно не спрашивая, что по этому поводу думают сиамцы. Разделили, отняли у него все лаосские владения. До самой провинции Чантабури французы оккупируют Сиам. и собирают там налоги сами. Чантабури, кто это... Может быть, кто-нибудь был когда-нибудь из наших людей, которые туризмом занимаются на острове Кочанг. Как раз это граница с Камбоджей. Вот дальше будет провинция Чантабури, дальше провинция Районг, дальше провинция на запад, если пойдем. Дальше провинция Чонбури, где располагается известный город Паттайя, откуда я сейчас вещаю. И такого рода фокусы французы проделывали, естественно, со всеми. Если они с Сиамом такое могли проделать, они это проделывали с кем угодно вообще. И мы все понимаем, сначала появляются миссионеры, потом появляются торговцы, потом у торговцев появляется ЧОП, а потом вслед за ЧОПом почему-то появляется регулярная армия и флот, и все. Дальше начинается интересное и не совсем однозначное. Про это я, с вашего позволения, дорогие товарищи, чуть позже. Что происходило на любой территории, где ступала нога белого человека и где из кузова выпадало немножко бремени белого человека, так сказать, на местную почву. Вот они несли бремя белого человека, а неизбежные части терялись по дороге этого бремени. Вполне естественно, что это капиталистическая колонизация. Если бы это была, например, рабовладельческая римская колонизация, они бы роняли там рабовладение. Так как это была капиталистическая колонизация, они включали завоеванные территории со всей неизбежностью в мировую систему капиталистических отношений. А значит, прямо на этой территории начинал развиваться капитализм в полном смысле слова. Когда говорят про то, что там капитализм неправильный, а правильный он, значит, в Англии, Франции, Германии, США, Голландии, Бельгии, нет, это французский капитализм пришел в Индокитай, и это был правильный французский капитализм в Индокитае, просто в Индокитае он действовал так, понятно, что дома во Франции и в сопредельных от метрополии странах он вынужден был несколько по-другому себя вести, потому что там у всех были свои пушки. А вот в Индокитае в конце 19 века таких пушек не было. Там можно было себя ничем не ограничивать, фактически. Вот, поэтому это правильный капитализм. Не бывает неправильного капитализма. Он там именно такой. Но, в любом случае, это самое главное. Капитализм. А значит, неизбежно, опять же, это уже третья неизбежность, которая проистекает из колониализма, на местных территориях. В обязательном порядке начинает расти собственный капитализм. То есть не французский, который олицетворяют именно белые завоеватели, а собственный. Потому что любой белый колонизатор-капиталист вынужден сотрудничать, опираться на кого-то местного. А иначе он один не справится. Забегая вперед, нужно сказать, что к 1910 годам на весь французский Индокитай, это три огромные страны и небольшая часть провинции Гуандун, арендованная у Китая, приходилось чуть больше 50 тысяч французов. Ну, надо ли говорить, что они такую территорию одни бы не осилили? Им нужны были местные коллаборационисты. И вот эти местные коллаборационисты становятся капиталистами. А что значит капиталист? Капиталист всегда, вообще всегда, как только он устанавливается как системное явление. Это вот прямо через запятую или через знак равно, как хотите. Это национализм сразу. Потому что капитализм, особенно на этапе своего активного становления, формирует политическую нацию. А политическая нация, со всей, опять же, уже четвертой неизбежностью, она формирует национализм. Потому что в данном случае очень легко понять, это мы с этого начинали, кто не дает развиваться местному правильному бизнесу, а французы не дают. И, кстати, они в самом деле не дают. Тут уже местный бизнесмен понимает, что ему эти французы тут нафиг не нужны. Он только что, конечно, с их помощью состоялся как бизнесмен, утвердился на какой-то территории, заработал свои первые капиталы, и он уже прекрасно себя чувствует без французов. Они ему там не шибко нужны, но сделать он до поры до времени ничего не может. Потому что у французов, во-первых, и бизнесмен побогаче, и у него чоп побольше. Наверное, для всей Азии типичным примером стал пример партии Гоминьдан, то есть националистической буржуазной партии Китая, которая вела очень яркую борьбу и против иностранного засилья, и против собственной монархии, как тормоза развития капитализма, естественного тормоза. Его опыт, как организационный, так и строго интеллектуальный опыт рефлексии над окружающей действительностью пользовался, опять же, во всей колонизированной Азии очень большим успехом, потому что вот мы помним, что в 1894 году известный деятель мировой и китайской истории Сунь Яцен, доктор Сунь Яцен, организовывает Син Джун Хой, общество возрождения Китая. Кстати, в Гонолулу, в американских Гавайях, он там пописывал всякие памфлетики, и вот заодно общество такое организовал. А в 1905 году участвует в создании революционного альянса Ту Мен Хуэй. Революционный альянс в свое время выступает одной из главных движущих сил Синхайской революции 1911 года, которая покончила с маньчжурской династией Цин в Китае. Собственно, на этом монархия почти в основном в Китае кончилась. Там будет еще один маленький рецидив, вот уже вот-вот буквально. Тут же нужно опять же забежать вперед и посмотреть, какие лозунги выдвинул в самом деле очень неглупый человек Сунь Ятсен. О, мягко говоря, неглупый. Он выдвинул вот такие лозунги. Вот, внимание. Нация, демократия и всеобщее процветание. Это конкретика, как она есть. Еще не хватает добавить за все хорошее.
Уже тогда все было понятно, как обустроить Россию, да.
Ну, в данном случае китайщину. Надо, чтобы было... китайская нация правила Китаем, то есть нужно всех оттуда посторонних удалить, при этом чтобы откуда-то взялась демократия, и чтобы все зажили счастливо, у всех все было. Это гениальная политическая программа.
Отличная, да.
А причем на этапе уже Синхайской революции вдруг Сунь Ятсен, заметьте, это национально-буржуазный идеолог, всем сообщил, что под всеобщим процветанием он понимает социализм. А, правда, из прочтения работ Сунь Ятсена не удалось выяснить, что под этим социализмом он конкретно подразумевал. Ну, что-то такое подразумевал точно совершенно. Но, однако, размытость лозунгов привела к вполне конкретному результату. Итогом стало что? Что движение подмяли союзные правобуржуазные круги, которые, естественно, вместе участвовали и в свержении династии Цин, и в антиколониальной борьбе. И... эти правобуржуазные круги сразу после Синьхайской революции сдают завоевание революции матерому монархисту и контрреволюционеру Юан Шикаю. И он сначала делается президентом, а потом императором. Это как раз не только для Индокитая пример. То есть, знаешь, в первую очередь сейчас очень современно звучащий пример. Как вы, бараны, со своими прекрасными идеями, что сейчас нужно, чтобы все было хорошо и не было, например, Вовы Путина или Дони Трампа. Посадите себе на шею скота там в 1000 раз хуже. При том, что и те-то, которые есть сейчас, они, прямо скажем, очень сильно не подарок. Но будет точно гораздо хуже, если вы не сможете сформулировать, за что вы боретесь.
Ну, потому что... У нас же рядом есть пример.
Да.
Незалежная Украина.
Да.
Где на смену плохому Януковичу приходит замечательный Порошенко, а на смену еще замечательному лучше. Порошенко еще лучше Зеленский. И все по воле народа, понимаешь, все на благо народа.
Да, ну а дальнейшая смычка правого крыла этого революционного альянса с национально-буржуазными и военными, что важно, кругами Китая, приводит к образованию Гоминьдана, вот той самой национальной партии Китая. Случилось это в 1912 году. Итак, вот мы запомним, что национальная буржуазия и ее союзники – это первая неизбежно возникающая антиколониальная сила. Мы, собственно, спич вели именно к этому, чтобы обозначить действующее лицо конкретного игрока. Вот. Но мы понимаем, что капитализм порождает еще и рабочее движение. Он его, опять же, не может не порождать, потому что это объективная, имманентная черта капитализма. Капитализм – это покупатель товара, рабочая сила. Она же способность к труду. А все остальные, получается, совершенно явно продавцы этого самого товара. Но такого не бывает на нормальном рынке, когда продавцов очень сильно больше, чем покупателей. Потому что если продавцов очень сильно больше, чем покупателей, покупатель может ходить и выбирать, что конкретно он хочет купить. А на нормальном рынке, где продают, скажем, там арбузы, конфеты, сушки, баранки, манго и, скажем, жестяные ведра, обычно, я вот бывал на рынках, обычно продавцов сильно меньше, чем покупателей. Очень сильно меньше. То есть, один человек, торгующий ведрами, там обслуживает за день, в хороший день человек 50, например. А тут наоборот, тут у тебя 50 человек со своими ведрами пришли к тебе одному их продавать. То есть, рабочих слишком много, и поэтому нормального рынка не складывается. Это великий обман вообще капитализма и капиталистических буржуазных идеологов, так называемых ученых, которые объясняют, что капитализм – это не есть игра с ненулевой суммой, и что она взаимовыгодна всем. Нет. Если бы это было не так, не возникали бы рабочие движения. А они неизбежно возникают, просто потому что есть колоссальная неравновесность. Я не говорю даже о том, что капиталист обязан извлекать прибыль, иначе какой он к чертовой матери капиталист. А прибыль может извлекаться по всем законам, которые объективно описали от Дэвида Рикардо до Карла Маркса. Это часть неоплаченного труда. Она называется прибавочная стоимость. Вот из нее получается прибыль. Вот. Но при этом капиталист, особенно в начале становления этого замечательного общественно-экономического пути, обязан создавать порты, если мы говорим, например, о Вьетнаме, железные дороги, шоссейные дороги, строить шахты, строить заводы, фабрики перерабатывающие, создавать плантации. А значит, он неизбежно сам породит здоровенный, и чем дальше, тем больший пласт рабочего класса, пролетариата, который им самим будет организован по-военному, собран в бригады, это, считай, готовые полки. Или там роты, неважно, со своим уже командованием, дисциплиной и привычкой к подчинению и субординации, которые будут бороться за свои права. Неизбежно совершенно. Если капиталист хоть чуть-чуть соображает, он вынужден будет хотя бы часть рабочих переводить в состояние высококвалифицированных рабочих, то есть их образовывать. Ну, иначе он неизбежно проиграет буржуазную конкуренцию, если у него все рабочие будут тупые бараны. А это значит, что обязательно появится передовое течение рабочего класса, которое эту борьбу за права возглавит. И тут уж дальше вопрос, она будет только профсоюзная или перерастет в революционную? Если мы говорим о странах третьего мира, то тут у нас идея классового освобождения сразу же ложится на вот ту самую национально-освободительную идею. И таким образом, получается, иногда, и даже не иногда, наверное, правильно сказать, часто, довольно странный гибрид, когда рабочие, социалисты и даже прямо коммунисты выступают одним фронтом с национальной буржуазией, которая вообще рабочим никакой не друг ни разу. Ну вот как это получилось здорово у Сунь Яцена мы видели, но получилось так здорово не у всех. Политическое течение формируется таким образом слева из двух противоположных групп капиталистов местных национальных и местных же национальных рабочих, которые проповедуют, как правило, точнее, должны бы проповедовать, как правило, интернационалистские социалистические идеи. Вот, ну, Китай, кстати говоря, вот тоже это яркий пример подобного пути, который в Индокитае, ну, непосредственно соседушки, внимательно изучали. То есть, коммунистическая партия Китая, в создании которой участвовал профессор Пекинского университета Ли Даджао и известный философ Чэнь Дусю, образовывают вместе с Гоминданом первый антиимпериалистический фронт. Единый фронт, который существовал в 1922-27 годах. Ну, закончилось все понятно. Закономерным, опять, еще раз, закономерное предательство буржуазии. Путч Чан Кайши, после того, как Сунь Яцен умер в 1925 году, вот в 1922 году, всего два года прошло, Чан Кайши захватывает власть в этом течении. Совершается страшная совершенно шанхайская резня, когда просто вырезают коммунистов, рабочих активистов и тех, кто показался рабочим активистом. Ну, у китайцев это обычно с размахом делается. Мы еще в Семи Царстве помним, как они здорово умеют это все. Но, тем не менее, вот как могли целых 5 лет, это же время, внимание, больше, чем Великая Отечественная война, сосуществовать столь разные силы, буржуазии и коммунисты все вместе. А вот тут сыграл еще один очень важный фактор. Тоже фактор внешний, конечно. Это фактор уже совершившейся социалистической революции в СССР. И начало революции мировой. Тогда этот процесс шел более успешно, чем сейчас. Но и сейчас он не замер. Тем не менее, тогда был Коминтерн. Коммунистический интернационал. И вот как раз деятели Коминтерна-то, они и работали вместе, в том числе с партией Гоминдана. В том числе тренируя агитаторов, поставляя оружие, агитационные материалы, типографские мощности и так далее. Там их курировал некий Бородин. Кстати говоря, это коллега на этой работе, наверное, сегодня очень многократно упоминаемого нами деятеля Хашимина, который тоже в это время работал в Китае, в Кантоне. Вот, ну, однако Советский Союз был далеко не единственным фактором, который хотя бы своим примером влиял на события. Другим примером стала, конечно же, Япония. Потому что Япония задолго до Советского Союза совершила, правда, не социалистическую, а буржуазную революцию еще в 60-е годы 19 века. И для всей, наверное, Желтой Азии стала примером для подражания. Вот как здорово у них получилось. Это вот революция сверху. Всеобщее просвещение. Капитализм с человеческим японским лицом. И так далее. На самом деле, вот когда мы рассказываем о национально-освободительном движении, особенно раннем его этапе в Индокитае, мы должны отчетливо понимать, что половина этих людей смотрела на Японию, именно на Японию, как на ну, такого идола. И половина, наверное, диссидентов, ну, вьетнамских, камбоджийских, они проживали в Японии и в Японии писали свои памфлеты, воззвания и так далее. Вот таким образом мы описали основные силы, которые возникают внутри и снаружи того самого политического контекста, о котором мы будем говорить. Мы просто перечислим. Национально-буржуазное освободительное движение, национальное классовое рабочее движение и факторы внешнего воздействия в виде, самое важное, конечно, Советского Союза и азиатских собратьев Китая и Японии. Тут же, конечно, как некая прослойка, очень важная, но, конечно, не определяющая, но очень важная, это создание национальной интеллигенции. Вот буквально начиная со школьных учителей, заканчивая адвокатами, философами, учеными, технической интеллигенцией, все они неизбежно возникают, как видная большая прослойка в народившемся капиталистическом колониальном Индокитае. Все они там и есть, и, естественно, часть из них идет на службу колонизаторам, часть не знает сама, куда она идет, как обычно это у интеллигенции бывает, никуда, ниоткуда. А часть примыкает к тому или иному крылу национально-освободительного движения. И как раз эти самые интеллигенты в основном в Японии-то и проживали.
Японцев же все ненавидят в Азии, как я знаю. Ненавидят так, что кушать не могут.
Дело в том, что это мы сейчас говорим про 19-й, начало 20 века. После победы Японии над монархической феодальной Россией японцев временно все очень полюбили. Особенно интеллигенция. Потому что они увидели единственную в мире желтую узкоглазую страну, которая вышла в один ряд с странами белых метрополий. И более того, победили одну из ведущих военно-морских держав в мире. Еще ко всему прочему, совершенно неожиданно для всех.
Поэтому, даже для самих себя, похоже.
Да, вот поэтому японцев вдруг все очень сильно полюбили ненадолго. Тут же нужно сказать, что вьетнамцев не любят в Азии примерно так же, как японцев. Потому что вьетнамцы...
А этих за что?
А вьетнамцы, так, они еще бодрее китайцев. То есть, если образовывается серьезная вьетнамская диаспора где-то вне Вьетнама, значит, будьте уверены, весь бизнес будет в основном вьетнамский, все ОПГ будут вьетнамские, все рэкетиры будут вьетнамские, все будет вьетнамское. Вот тут даже двух мнений быть не может. И поэтому вьетнамцы считают, что они самые бодрые в Азии. Просто самые бодрые. Вот. А, например, в Индокитае таких бодрых очень не любят. Потому что тут китайцы есть, то они средней бодрости. Они как бы нормальные. А вот от вьетнамцев все прям рыдают. И даже, например, в Сиаме так получилось. Тут вьетнамцы вообще жили. И тут целые деревни были вьетнамские. Так получилось, что, например, в Бангкоке нету вьетнамского квартала. То есть его нету и все. Хотя он там был в свое время. Теперь нету. Потому что в свое время сиамцы озабочились тем, чтобы вьетнамцев на территории страны не осталось. Ну, по крайней мере, в местах компактного проживания. Вот. Ну, считается, опять же, очень сложно сказать, что это так, для формирования такого крайне бодрого, несгибаемого, неуступчивого национального характера вьетнамцев вот сыграли две вещи. Ну, во-первых, это береговое расположение с очень большим количеством удобных бухт, которые прямо вдоль всего побережья вот так расположены. То есть, они сидели на морской торговле, там, начиная с каких-то веков до нашей эры, и никого не хотели там видеть, кроме себя. Потому что это наши бухты, мы тут будем прекрасно существовать.
Это же как наш любимый Карфаген. То есть, встретили кого-то, утопили, не надо здесь плавать, здесь мы торгуем, а не вы.
Так точно. Плюс то же самое море-океан диктует очень специфические условия проживания. То есть, постоянные циклоны разрушают с огромным трудом изготавливаемую ирригационную систему для рисоводства и всего остального водства. То есть, если в Сиаме, в Камбодже можно было выловить каких-нибудь местных монов, шанов, кого угодно, заставить это все начать копать, и один раз выкопав, оно у вас будет существовать там 1000 лет. А вьетнамцам зачастую приходится всей страной собираться и все выкапывать заново каждый год. И так 1000 лет подряд.
Дисциплина.
И, повторюсь, сплоченность, крайняя общинность и чудовищное упорство из этого проистекают. Просто чудовищное упорство. И последовательность в достижении поставленных целей. Вот у вьетнамцев эта такая черта есть в национальном характере. Ну, по крайней мере, в среднем.
Ага.
И вот мы приближаемся к политическому контексту нашего Индокитая. Мы в основном его в двух больших передачах описали, я просто в виде списка дат напомню. 1823-26-1852-53, 1885-87 года. Британия завоевывает Бирму в три приема. 1858-62, Франция захватывает Южный Китай, Южный Вьетнам, Кахинхину. 1867 год. Франция разделяет Камбоджу первый раз по договору с Сиамом. 1885 год. Франция захватывает напрямую Аннам и Танкин, то есть Средний Китай и самый Северный Китай. А в 1887 году Франция образовывает Индокитайский союз. Об этом чуть ниже. 1893 год. Британия захватывает Шанские княжества на востоке Бирмы. Вот. И тогда же Франция захватывает Лаос в тот же самый год, 1893. И в 1893 же Франция начинает франко-сиамскую войну. И вот соглашение 1896 года у Сиама отторгают все владения на 25 километров к западу от Меконга, оккупируют Чантабури. В 1899-902 году США захватывают Филиппины. 1904-7 год. У Сиама отторгают, как раз я упоминал, Сиемреап и Батамбанг. А на куда более длинном историческом отрезке 798-1907 Британия полностью оккупирует Малайю и Сингапур. Вот это они разными способами, прямой военной силой, подкупом, арендой долговременной, короче говоря, экономическими методами, утверждаются на юге континентального Индокитая.
И до сих пор рассказывают, что они несли туда демократию и свободу, да?
Да, это особенно хорошо заметно по тому, кто потом после их ухода правил Сингапуром, какие демократы видные. Каждый просто как Собчак, каждый, вот вообще вот так вот.
То есть лучший.
Да, именно так. Вот Франция. Основные владения – это Танкин, Аннам, Кахинхина, то есть территория Вьетнама, собственно говоря. Дальше Лаос, Камбоджа и арендованная бухта вместе с частью территории китайской провинции Гуандун. Они там с китайцами еще успели военным способом сцепиться, естественно, победили, хотя и очень сильно непросто, но, тем не менее, вот по договору арендовали надолго эту территорию. При этом Кахинхина, самая первая захваченная территория, считалась колонией, которая прямо управлялась французской колониальной администрацией. А все остальные территории были всего лишь протекторатами, как они так вежливо назывались, где формально сохранялась, даже и неформально, сохранялась собственная администрация, и вот уже формально сохранялись правящие королевские дома. Ну, если говорить про Вьетнам, они свой дом называют не королевским, а строго императорским. Главой всего этого образования, при этом общее руководство осуществлял французский генерал-губернатор. И вот в ходе губернаторства Жана-Мари де Ланесана французское правительство пошло на фактически наступление на права местных администраций. Было создано 5 департаментов. Это ну, по сути дела, министерств. Это военно-морской, сухопутный, таможенный, департамент юридической службы и секретариат губернатора, которые в основном занимались всеми делами на этой территории. Это, естественно, начинает вызывать реакцию со стороны местных чиновников, которые там, в том числе и потомственным образом, находились со времен еще первого китайского завоевания. То есть, очень-очень давно. Конечно, им это не могло нравиться, и от местной администрации французской отпадает известная часть местных чиновников. Может быть, отпадает не напрямую, а всего лишь идея, но они просто начинают задумываться, что эти друзья нам не друзья. Ну и, конечно, про экономику. Мы можем очень-очень-очень много где прочитать, услышать, узнать, причаститься мнений в книжках, в газетах, этих ваших интернетах, что французы вообще практически не эксплуатировали свои докитайские колонии. А если эксплуатировали, то настолько неубедительно, что вообще-то этим колониям было только лучше. Даже есть такая книжка, кстати, в содержательной своей части не самая плохая. Называется «Пол Пот. Империя на костях. Знак вопроса». Смородницкий автор. Там все, что, собственно, про Камбоджу, там автор очень много лет проработал сам. Он ее знает изнутри на протяжении там, большого отрезка времени, десятилетий. Хорошо, про Камбоджу очень интересно. Но там вторая глава называется «После введения то ли коммунистическая заря над Индокитаем, то ли красная заря над Индокитаем». Как-то так. И вот там автор сообщает, что вот этот дурачок-то Хошимин пытался устроить коммунистическое движение в Камбодже, а фиг у него чего получилось. Потому что камбоджийцы, процветая под изящным французским протекторатом. Это цитата. Изящным французским протекторатом. Не хотели становиться коммунистами.
Надо же. Чувствую, автор-то гений просто. Так-так.
Ну вот, изящный французский протекторат. Тут, конечно, мы должны со всей откровенностью сказать, что, конечно, французы вот в этой части Европы, мира, прошу прощения, в этой части мира до уровня бельгийцев в бельгийском Конго, англичан очень много где. Они, конечно, не поднялись.
Я так подозреваю, они даже до своего уровня в Алжире подняться не смогли, да?
Нет, 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 тут не смогли. А почему так далеко? А Франция все-таки это не самая гигантская военно-морская держава, которая могла бы там наладить все, что нужно наладить. Поэтому, в самом деле, такого уровня зверств, какие были, например, в Африке, в Индокитае французы не проводили. Но что такое вот колониальная власть? Основы колониальной власти. Об этом почему-то очень часто забывают, когда описывают присутствие французов в Индокитае. Основой в любой власти при капитализме что является? Деньги! Естественно. То есть валюта. И вот, внимание. Когда мы говорим о какой-то особой мягкой эксплуатации, режиме эксплуатации экономики Индокитая, мы должны вспомнить, что с 1878 года местная валюта, любая местная валюта была запрещена. Там ходил специальный колониальный пиастр. Сначала кахинхинский пиастр, а потом с 1886 года индокитайский пиастр, эмиссия которого контролировалась банком Индокитая. Кстати, частная контора. Не правительственная контора, частники. Да, причем сначала пиастр привязали к стандарту мексиканского серебряного песо, там 24, по-моему, 0,3 грамма серебра. Но потом его неоднократно девальвировали, тем более при печати бумажных денег впоследствии. Да, и до 1956 года, между прочим, этот пиастр вынуждены были использовать. Как мы понимаем, кто выпускает деньги на данной территории, тот хозяин этой территории. Все, дальше уже можно не говорить. Мягкая эксплуатация, не мягкая эксплуатация. Деньги там не ваши. И территория, значит, на всем ареале хождения этих денег уже все, она не ваша. Из вас выкачают любое количество средств, которые потребуются. Просто за счет девальвации валюты, если необходимо будет. А потом повышение ее курса вовремя. Кстати, забегая сильно вперед, нужно сказать, что опыт вот такой вот валютной эксплуатации гигантских территорий французы учли и сделали его гораздо лучше в итоге. Потому что когда французы покинули Африку, свои колониальные владения, они ее, конечно, покинули, но вместо себя они оставили зону франко-КФА. И огромная территория, просто огромная территория Африки до сих пор не имеет собственной валюты, потому что там ходит французский франк КФА, который выпускается только во Франции. Кредиты они имеют право получать только во Франции, в этих самых франках. Отлично. Все эти страны обязаны держать до половины собственного ВВП в качестве обеспечения постоянно имеющегося кредита во Франции. И когда они берут новый кредит, они берут кредит из своих денег, за который потом платят проценты.
Изящно, Клим Саныч, очень изящно получилось, да.
Да.
Какой же тут может быть коммунизм? Какая может быть борьба против колониального владычества, когда все так изящно устроено? Вот, молодцы.
Да, причем, опять же, вот тут французы молодцы, они как-нибудь об этом можно будет поговорить отдельно, специально, подробно, я неплохо погрузился в эту проблематику. Они эту самую зону сделали неоднородной, по сути дела их две. И они постоянно одной из зон подкидывают какие-то преференции, а у другой их, соответственно, отнимают, чтобы они все вместе не могли договориться и подружиться. Кстати, если все-таки вдруг кто-то собирается подружиться и договориться, то с вот, 1950-х годов по 1990-е годы французский иностранный легион бывал в этих краях около 40 раз. И всем объяснял, как там что изящно, с кем дружить. Какие деньги у кого брать, в каком количестве?
Доходчиво объяснял, на понятном языке, да.
Так что, когда мы говорим про Бель Франс, эту милую Францию, которая такая вот, ну... Слушайте, они все ходят в этих вафельных полотенцах и с багетами под мышкой. Кого они могли колонизировать? Скажите, пожалуйста. Так вот, нет. Ну, возвращаемся в Индокитай. Генерал-губернатором в Индокитае становится замечательный человек, очень интересный, Жозеф Атанас Поль Думер. И вот он идет на упразднение вообще королевских наместников, кинлааней, которые управляли территориями во Вьетнаме. Ну, королевских, императорских, конечно, я все время сбиваюсь на привычную терминологию. Императорских наместников. А теперь всеми территориями управляет только французский резидент. Вот только французский резидент и никто больше. И всеми делами заведует совет министров. И что важно... Французские суды получают абсолютную юрисдикцию, в том числе над туземцами. То есть туземец может быть судим только по французским законам. Там может быть, например, местный судья, из местных, в смысле, завербованный. Потому что все эти самые чиновничьи классы и китайского типа экзамены на чиновничьи классы никуда не делись. Но он будет судить по французским законам, не по местным. Жозеф Атанас Поль Думер – это предпоследний президент Третьей Республики во Франции. 1932 год. Он меньше года проправил. Почему? Потому что к нему подобрался русский белогвардеец, эмигрант, член зеленой фашистской организации и два раза выстрелил ему в голову из Браунинга.
Ну, это, конечно, лучше, чем на Украине, где самоубийство двумя меткими выстрелами в голову происходит. Украинские самоубийцы кроют всех.
Это, конечно. Но вообще Думер оказался настолько крепкий, что он в больнице, по-моему, через 4 часа пришел в себя. И спросил, что это было. Ему сказали, чтобы его не расстраивать. Вы попали в аварию автомобильную. А он сказал, надо же, я даже не заметил. И умер.
Круче анекдотов, блин.
Значит, далее. Что такое Вьетнам? Вьетнам традиционно не знал частной собственности на землю. То есть, во Вьетнаме никогда вообще не могло быть частной собственности на землю. Вся земля, тем более земля угожая, или земля, которая непосредственно граничит там с реками, морями, то есть, там, где рыба и торговля, а вся полностью принадлежала только императору. И император выдавал ее в бессрочное или срочное пользование, как правило, бессрочное пользование феодальным, субъектом феодального права. То есть, или феодалом, или каким-то отличившимся чиновником, то есть, тоже феодалом. В кормление, или крестьянским общинам. То есть, в данном случае крестьянская община выступала совершенно нормальным актором феодального права. И таким образом они осуществляли владение землей условно, как-то в принципе бывает при феодализме. Но заметьте, эта земля не продавалась, не покупалась, она не была частной собственностью. Да, ей можно было поделиться. Например, вот у вас император вам дал рисовое поле, а нам... Например, две делянки с тиковыми деревьями. Давайте поменяемся, нам сейчас вот рис нужнее. Ну, давайте. Но это все равно это не ваша земля. Вы за нее обязаны служить. Повторюсь, это нормальный феодальный ход. И вот Думер, ну еще вообще, конечно, Ланнесан начал это делать, но Думер пошел до конца в данном процессе. Он проводит индокитайский вариант Столыпинской реформы. То есть он объявляет землю частной собственностью и разрешает выходить из общин. Чем вообще разрушает местную налоговую базу, прям сразу же. Ну, точнее, пытается разрушить, потому что местные, как и у нас, крестьяне во Вьетнаме, не сами отказались вообще уходить из общин. В принципе. Там за редким-редким исключением. Потому что террасное все это ирригационное земледелие только общинным способом может быть осуществляемо. Ну, по крайней мере, без там роботов, каких-то особых тракторов, комбайнов, бог его знает. То есть, это индивидуально не делается. Но он повел последовательное наступление на общинные земли. Каким образом? Так как земля эта может покупаться и продаваться, французские власти крестьянам назначали, естественно, налоги. И плюс к этому кто-нибудь, например, ну не знаю, какой-нибудь французский миссионер или полковник объявлялся хозяином данной земли, с аукциона ему продавали. То есть ему нужно было платить теперь арендную плату плюс налоги. Естественно, как только у вас опять что-нибудь смоет, а во Вьетнаме это регулярно случается, вы вовремя не заплатите ни того, ни другого, и будете должны проценты. Как только вы не заплатите проценты, к вам придут коллекторы. Они выглядели немножко не так, как у нас. Это коллекторы были с винтовками сразу. И, ну, это для доходчивости. И вот вы уже батрак. Или, например, вы согнаны с земли вообще, чтобы вы шли, ну, куда хотите. То есть, нужно было идти наниматься на какую-нибудь угольную шахту, на какую-нибудь плантацию каучука, что-нибудь такое. То есть, прекращать быть крестьянами и превращаться в сельский пролетариат, что было для вьетнамского крестьянина чудовищным, даже не экономическим, а психологическим ударом, потому что это нарушало тысячелетний уклад жизни. Там некоторым деревням, в самом деле, по 1000 лет,
больше, по 3, ёлы-палы.
Ну, это мы будем отрицать. Там вьетнамцев в это время еще не было 3000 лет назад. Это были насельники территории Вьетнама, но это были не вьетнамцы. Вьетнамцы туда пришли позже. Но, тем не менее, вот у тебя крестьяне одним и тем же укладом жили 1000 лет. Более того, все вокруг были родственники и знакомые. И вот ты в какой-то другой части страны, и кого тебя палками просто загнали. Ты без земли, а ты никогда не жил без земли. Вообще такого не было. Ни ты, ни твой дед, ни твой прадед. И вся родовая память сразу восстает против этого. Дальше при Думере пошли на совершенно офигенную вещь. А именно, объявили некоторые товары строго французской колониальной монополии. А именно, рисовый спирт, который именовался изящно вином, соль и опиум.
О, важнейшие товары, да.
Причем каждое общение было нарезано квота товаров, которые, внимание, не могут покупать, а обязаны покупать. То есть ты опиум не употребляешь, но покупать ты его будешь.
Блин, кругом изящество, Клим Александрович. Я таких изящных решений я еще не слышал. Так.
Вот. Ну, естественно, крестьян загоняли на плантации частные, колониальные. В первую очередь, рисовые, чайные, плантации перца, угольные, цинковые, оловянные шахты. Ну, из Лаоса и Камбоджи, понятно, ввозили рис и древесину, включая драгоценные породы. Ну, а итогом было что? Регулярные, постоянные восстания. То есть, начиная вот прямо с 1885-87 года, полыхает то в Лаосе, то в Камбодже, то в Вьетнаме восстание. Причем в 1930 году знаменитое Янбайское восстание, которое вьетнамский Гоминьдан устроил, оно потребовало для своего подавления боевой авиации, то есть бомбардировщиков-истребителей.
Ого.
Вот, ну, которые французы и с полным удовольствием применили. Вот очень интересна структура капиталовложений, которые французы делали в Индокитай. К 1914 году это, в общем, очень серьезная сумма. 402 миллиона франков. То есть, 500 миллионов почти франков вложили в Индокитай. При этом, в основном, они шли на создание портовой инфраструктуры в Танкинском заливе, в Гуандуне, там, в Камране, в Ханое, в Сайгоне, в Хайфоне и так далее. Доков, судоремонтных заводов и прочее. Плюс транспортной инфраструктуры, потому что к 1914 году в Индокитае было 1500 километров железных дорог, а к 1939 году 20 века 3000 километров железных дорог и 32 тысячи километров дорог шоссейных с долговременным покрытием, то есть не грунтовок. И вот показательно, один из типичных годов, как раз между военных, между Первой и Второй войной, 1921. А, да, и что важно, это до Великой депрессии. 1921 год. Торговый ввоз в Индокитай составил 363 миллиона франков за год. А вывоз при этом 454 миллиона франков. А, и вот нам сразу скажут, смотрите, почти ничего не вывозили. Это ж получается меньше 100 миллионов. Ради чего все это? Однако, вот это такая, ну, вроде как, вроде бы незначительная маржа не должна смущать, потому что, во-первых, мы запомним, все деньги, которые там ходили, это были только французские деньги, это раз. Во-вторых, вот за тот же самый год через порты Индокитая прошло 2714 судов, из которых французских только 332 судна. Это значит, что все остальные суда отбункировались, заправились водой, едой, посетили местных проституток, в общем, получили полное портовое обслуживание, а также заплатили налоги и пошлины французам. Сколько они заплатили, я, честно говоря, найти пока не смог, но это явно не копейки. Вот. Ну и тут же нужно поговорить о несуразностях колониальной политики. Несуразности колониальной политики были, прямо скажем, суровы, потому что, с одной стороны, французы проводили очень жесткую, прямо анти-вьетнамскую политику. И тут же вдруг раз у французов сменялся какой-нибудь очередной президент или очередной генерал-губернатор, который вдруг там читал Жан-Жака Руссо и был фанатом, например, Вольтера. И он сразу это все обнулял. Немедленно. Что, конечно, настраивало мозги местного населения на вполне конкретный лад. Потому что что происходит? Нетвердость управления явно налицо. Вот, например, если мы будем говорить о 30-х годах 20 века, французы вообще держали там концлагерь на острове Пула-Кондор. Это был прям остров смерти. Оттуда, если загремел туда, а, естественно, это специально для местных, которые выступали против колониальной администрации, то ты или живой не выберешься, или здоровый не выберешься. Выбраться с острова было очень непросто с этого. Это был настоящий концлагерь. Люди, которые попали туда с конкретно около летальными приговорами, вдруг их всех выпустили, потому что в 1936-38 годах во Франции к власти пришел Народный фронт. То есть там коммунисты, социалисты, левые. И они всех борцов за независимость сразу выпустили. Но в 1938-м их снова попытались переловить. Уже совсем другие люди. Вот, при этом колонизаторы были вынуждены идти на уступки как местной аристократии, так местному чиновничеству, так и шире местной интеллигенции образованной. Ну, элементарно для того, чтобы умиротворять всех этих людей и не допускать их включения в национально-освободительную борьбу. Потому что все понимают, что и чиновник местный, который тут чиновник ближайшие, там, не знаю, 600 лет, у него связи большие есть, и он может просто горе вам принести. Точно так же и школьный учитель, потому что школьный учитель каждый день обрабатывает там 3 раза по 30 охламонов, и непонятно, точнее даже наоборот, понятно, что он им в голову будет вкладывать. Есть вполне конкретные национальные заигрывания, потому что, например, вьетнамцам позволяют в Ханое создать университет, где обучение происходит как на французском, так и на вьетнамском языке. То есть там можно изучать местную литературу, местную культуру, плюс французскую науку, французский язык и так далее. Национальный лицей в городе Хюэ. Это была императорская резиденция вьетнамская, в Анаме, конкретно в Анаме. И вот национальный лицей в Хюэ закончили. Я думаю, вы эти имена все знаете. Это Хо Ши Мин, Вон Гуэнзиап, Фан Ван Донг. Это вожди вьетнамской революции. А также Нго Динь Зьем, это глава Южного Вьетнама и одновременно смертельный враг и Хо Ши Мина, и Вон Гуэн Зиапа, и Фан Ван Донга. А при этом основал лицей вьетнамский чиновник французской администрации Нго Динь Ха. Это Динь Зьема папа, который, когда строил колледж для национальных кадров, не знал, какую свинью он подкладывает своему сынку. И вот тут же мы видим, да, что все это происходит Ну, в самом деле, разве да? Например, еще такое замечательное учебное учреждение построили Дальневосточный институт промышленности, например, в Сайгоне. Там тоже вьетнамцев обучали, там тоже учились вполне конкретно будущие, многие будущие деятели вьетнамской антифранцузской революции. Это французы их сами выучили, пристроили к делу, и потом с ними же наплакались. Но вот это все, внимание, вот вся эта мягкость колониальная, это только в городах, внимание, подчеркиваю жирно, это для города. Во Вьетнаме в городе жило вместе с французами 10% населения максимум. 90% населения вся эта либерализация вообще никак не касалась, потому что это крестьяне, из которых выколачивали буквально все, что можно было выколотить, как я описал выше. Несмотря на то, что французский военный контингент в французском же Индокитае был где-то около 26-27 тысяч человек, сухопутные пехотные компоненты, ну, мы все должны отдать себе отчет в том, что они могли справиться вообще с любой проблемой, которая там возникала. Это во-первых. Во-вторых, там же были, конечно, собственные вьетнамские войска. То есть, собственные вьетнамские контингенты, которые контролировались французами. Как потом войска Южного Вьетнама будут воевать против братских же войск из Северного Вьетнама в чуть более позднее время. Вот. Ну, а вот французский офицер Бернар, который изучал и оставил интересные заметки о Вьетнаме, изучал Вьетнам, писал буквально так. Это очень показательная фраза. Французы и аннамиты, ну, то есть жители Аннама, так французы вьетнамцев называли, французы и аннамиты взаимно презирают друг друга и ненавидят. Для аннамита француз – это жестокий и невежественный варвар, а для француза аннамит – это лукавый, нерадивый и коварный работник, которого исправить можно только палкой – и управлять которым можно только при помощи страха. Профессор Поль Жирбаль писал так, что мы никогда не понимали аннамитов, и аннамиты никогда не понимали нас. Вот тут нужно от себя добавить, что вас им понимать было совершенно не нужно. Вас там никто не ждал, никто вас туда не звал, вот туда сами приехали без приглашения. Даже в городах этот самый так называемый мягкий колониализм, это было не совсем так, потому что это не Африка немножко. Я имею в виду транссахарскую Черную Африку. Это не Черная Африка. Вьетнам – это земля очень древней культуры. Люди там совершенно искренне считали себя образованными, потому что они получали классическое китайское образование. Ну, а в регионе лучше китайского образования не было ничего и никогда. Нельзя сказать, что местная интеллигенция – это были какие-то эти самые царьки с костью в носу, которые там прыгали с копьем по джунглям. Ничего подобного. Это люди, которых еще во времена начала нашей эры завоевали китайцы. И китайцы их там завоевали лет на 600 приблизительно, привив все, что положено китайцам. То есть экзамены на любой чин. Неважно, ты в школьный учитель хочешь пойти, ты будешь давать экзамен. Ты хочешь стать врачом, будешь давать экзамен. Ты хочешь стать губернатором, вы представляете, или мэром города, ты будешь давать экзамен. И, кстати, ты будешь давать экзамен регулярно. Если ты его не сдашь, тебя выгонят. Там даже взятки не нужно брать и попасться на этом. Нужно просто экзамен не сдать. Француз для вьетнамца, как и для китайца, это варвар, который плохо одевается, очень плохо пахнет, потому что все европейцы для этих вот азиатов в Индокитае – люди, которые почти никогда не моются. Эти парни моются по 5 раз в день. Там, вот сколько у них хватит возможностей. Они постоянно принимают какие-то водные процедуры. Даже если это, бог с ним, там какая-то интеллигенция, это просто крестьяне в поле, работяги, они постоянно принимают водные какие-то процедуры, они постоянно моются. Француз вонючий. Он плохо одет в какую-то непонятную одежду, в которой он постоянно потеет, и от этого смердит еще отвратительнее. У него отвратительные манеры у француза, да и вообще у всех белых, совершенно отвратительные манеры. Они сморкаются в носовой платок, и этот носовой платок кладут себе в карман. Это же блевануть можно, прям вообще. Секундочку.
Калим Саныч, ну что же дальше? На чем мы остановились?
Все просто. Вот мы сейчас описали основные, так сказать, пункты сложения национально-освободительного движения, в Индокитае и конкретно во Вьетнаме. А вообще-то я собирался вторую часть беседы посвятить неким персоналиям, чтобы мы могли представить себе наглядно, кто участвовал в данном прекрасном мероприятии.
Так.
Так сказать, со всех сторон. Я имею в виду, конечно, сейчас не белых завоевателей, а только тех самых сопротивленцев. Самых разных. Но вот между всем этим нужно, конечно, представить себе Вьетнам. И вообще Индокитай. Как поле боя. Это очень важно, потому что без этого, без ландшафта, без географии, без понимания климата, совершенно невозможно представить себе, что там будет происходить. Потому что этот самый ландшафт, климат и все остальное, что я описал, это такое же действующее лицо любой военной истории, как люди. Тем более, что часть, вот ровно половину первую этих самых людей, данный ландшафт сформировал, став их кормящим ландшафтом. Собственно, как так вышло, что вьетнамцев постоянно лупили? Вот начиная прямо со времен до нашей эры, их начали лупить китайцы. А потом их лупили, например, монголы. Потому что монголы завоевали и Бирму, и Вьетнам, там, в общем, без вопросов. Конечно, не целиком они завоевали Вьетнам, но часть завоевали. Кстати, как они туда попали, я вообще представить себе не могу. Там же нет дорог. То есть, а вот эта вот конница, как там оказалось, я не знаю. Но, тем не менее, факт остается фактом.
Лошади прогрызали джунгли, наверное, сжирая все на своем пути.
Я, конечно, должен тут поправиться, потому что атаковали они с территории уже не просто Монголии, а юаньского Китая. То есть, у них, скорее всего, была не только монгольская, но и китайская армия. Со всем, чем положено, включая вспомогательную пехоту, которая могла просто прорубать джунгли, какие-то ставить мосты через реки и прочее, прочее. Да, но тем не менее, монголы в 13 веке атаковали и Южный Вьетнам, то есть государство Тямпа, и Камбоджу, и Таиланд. При том, что Бирму они просто захватили. Это какие-то, конечно, поразительные люди совершенно. Вот. Но тем не менее, вьетнамцы всегда... После того, как их поколотили, может быть, не сразу, но а в обязательном порядке, самых страшных завоевателей ставили на лыжи. То есть, такого не было, чтобы вьетнамцы, в конце концов, завоевателей на лыжи не поставили. Почему? Ну, один ответ, точнее, два ответа. Горы и джунгли. То есть, оттуда людей, которые серьезно соберутся сопротивляться, очень сложно выкурить. Почти невозможно. Ну, по крайней мере, при помощи представимых даже сейчас средств воздействия. Ну, возможно, только там какая-то ковровая ядерная бомбардировка могла бы помочь. И то я не знаю. Потому что вот всем сразу привожу пример. Я уверен, что кое-кто, в связи с тем, что у нас люди теперь много путешествуют, уверен, что многие были в настоящих джунглях. Но, может быть, кто-то не был. Вот визуализируют дело так. Смотрели фильм «Хищник» в правильном переводе «Гоблина» исключительно. Там Арнольд Шварценеггер, Дач, говорит своему коллеге: «Видал я, так утирая пот так со лба, видал я поганые джунгли, но это что-то с чем-то». При том, что там прямая видимость метров 150. Судя по всему, это где-то во дворе отеля снимали. Настоящие джунгли, докладываю, это такое место, где вот вы два раза руку протянете, и все, дальше вы не увидите ничего, и дальше вы не пройдете. То есть это нужно прорубать, не знаю, мачете, топором, сжечь огнем, неважно. Там не пройти вообще ни ползком на четвереньках, ни пешком, ни на лошади, ни на танке, никак, вообще. Это такое переплетение растительности. А вот эти вот местные, они там живут, они знают дороги. Ну и если мы пойдем в горы дальше, то это, прямо скажем, очень неприятная местность, она будет еще и гористая. Нужно будет постоянно идти вверх и постоянно идти вниз. То есть прямо идти не получится нигде. Вы или будете идти вверх, или будете идти вниз. Плюс тут же мы должны еще понять одну вещь, что... вот эти вот прекрасные джунгли, которые мы видим, посещая и Вьетнам, и Таиланд, и прочие тропические страны, это джунгли, которые рассчитаны на посещение туристов. Это не настоящие джунгли. это результат уже человеческого воздействия, агроландшафтинга, облагораживания леса. Потому что в настоящих джунглях вы неминуемо познакомитесь с такой прекрасной болезнью, как малярия. Если вы там не живете, у вас нет иммунитета. И малярия может доставить массу проблем, вплоть до полной утраты боеспособности вообще. Причем не одного человека, а целых подразделений. Это во-первых. В-третьих уже получается. Да? И в-четвертых. Если мы говорим конкретно про Вьетнам, то о военных действиях в период дождей вообще можно забыть. Потому что вот когда там начинается период дождей, все, дороги размывает, особенно горные дороги там вообще не пройти, не проехать, речные дельты разливаются так, что там нужно уже натурально действовать, как в болотах, потому что и Меконг, и река Красная, и Танкинская вот эта вот дельта, все это разливается так, что там ни одна современная армия развернуть сухопутную компоненту вообще не сможет в принципе. Это просто невозможно. Поэтому, если мы посмотрим на военные действия нового новейшего времени на территории Вьетнама, то мы увидим, что на период дождей широкомасштабные боевые действия всегда сворачиваются. Потому что армия, которая привязана к грузовикам, танкам и авиации, там не может действовать.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Форрест Гамп». А потом пошел дождь и шел 4 месяца.
Так вот, партизаны-то при этом действовать смогут. Вот в чем дело. То есть армия действовать не сможет, а партизаны смогут. Потому что если вы не можете развернуть наступление при помощи танков, бронетранспортеров и самолетов, то доставить 50 человек с динамитом куда-нибудь к вам в сортир, это ничего не помешает. Тем более это местные, они знают, как себя вести в период дождей. А плюс, конечно, невероятные совершенно способности по маскировке в это время возникают. Потому что все, что было зеленое, делается зеленое в 20 раз сильнее. Все вот так распускается, расцветает. И там даже не нужно какой-то специально разработанный камуфляж напяливать на себя. Достаточно черную пижаму, шапку и все. Собственно, вас там уже будет в джунглях не увидеть. Хочешь, оденься во фраг с бабочкой. Тебя тоже там будет не видно. Вот, и вот этими самыми особенностями местности вьетнамцы пользовались, конечно, мастерски, в силу того, что они там, понятное дело, они там проживали. И национальная освободительная борьба во Вьетнаме против французских колонизаторов начинается, вот теперь мы переходим уже к основной части беседы, начинается она буквально сразу с момента создания вот этого самого французского Индокитая 1885-87 года. Потому что вот сразу нужно вспомнить такого человека, как Де Тхам. Это буквально переводится как полковник Тхам. Его настоящее имя Хуанг Хуа Тхам. Это такой дедушка национально-освободительной вообще борьбы во Вьетнаме. Родился он где-то около 1857 года, но это не точно. Он может быть чуть раньше, чуть позже. А погиб в 1913. Это, собственно, такой национальный вьетнамский герой. Он активно участвовал в первом крупномасштабном антифранцузском восстании под названием «Восстание Кан Веонг». Восстание это было строго монархическим. То есть, это аристократы, которые были строго против французов. Мы отлично понимаем, что были те, которые были строго за при этом. И была третья, основная часть, которой было наплевать. Они смотрели, кто победит. Вот аристократы захотели восстановить короля из условно независимой династии свободной от французов, точнее императора, если быть точным. Его звали Хам Нги, это был такой император-младенец в тот момент, так называемый. При этом, понятное дело, что подключились чиновники, крестьяне, которые, естественно, в императоре видели обожествляемую фигуру по-настоящему. Тут раз какие-то французы привели к покорности. Этого терпеть нельзя. Но мы понимаем, что это восстание имело крайне ограниченные цели, крайне ограниченные средства и не имело внутри себя никакого единства. Вот, ну да, там были невероятно харизматичные лидеры. Вот как, например, полковник Де Тхам. который провоевал, внимание, до 1913 года. То есть за год до начала Первой мировой войны. И французы вынуждены были на какой-то момент прямо согласиться с тем, что он целую провинцию в Китае контролирует. И признали его там правителем. Император потом уехал во Францию, отказался от каких-то претензий и жил там прекрасно до конца жизни. А восставших перебили.
Хорошо все сложилось, да.
Вот такая грустная история. Но у полковника Тхама были прямо наследники идейные. То есть, если мы будем говорить о среднем звене вьетнамских патриотов, которые продвигали национальное освободительное движение, они так или иначе или знали самого полковника Тхама, то есть прямо участвовали в восстании Кан Веонг, и там с ним были как минимум просто знакомы, некоторые были его прямо соратники. А некоторые были учениками людей, которые у полковника Тхама учились. То есть так или иначе, это вот прямо из него проистекает тот самый факт, что французов можно и нужно лупить. И, конечно, самыми знаменитыми, наверное, вообще китайскими революционерами, китайскими патриотами конца 19-го, начала 20 века, это были Фан Бой Тяо и Фан Тяо Чинь. Ну, Фан Бой Тяо, его настоящее имя Фан Ван Шан, а иногда его на русский язык, или даже, кстати, на английский его транскрибируют как Фан Бой Чао. Но нам на русском привычнее его писать как Фан Бой Тяо, поэтому так я его и буду называть. Вот Фан Бой Тяо, что он неистовый человек, и Фан Тяо Чинь – это знаменитый, наверное, один из самых знаменитых китайских вьетнамских, прошу прощения, просветителей. Люди, прямо скажем, очень похожие судьбы, но крайне разных подходов. Вот Фан Бой Чао, родившийся в 1867 году, родился в семье школьного учителя. Как раз он-то принимал непосредственное участие в восстании Кан Веонг и в 1904 году создал одну из первых революционных организаций Общества обновления. Общество обновления чего? Ну, понятное дело, Вьетнам. В 1905-1908 годах он вынужден был эмигрировать в Японию. Это, я напомню, что это одно из таких мест, куда вьетнамские противофранцузские диссиденты с удовольствием уезжали. Их там принимали. И Япония, опять же напомню, это один из таких вот ярких примеров того, что желтая страна может быть нормальной на уровне европейской страны. Да, и там он писал политические памфлеты, призывал к восстанию против французского владычества во Вьетнаме. И вот тут мы прям ярко видим, насколько он разошелся с Фан Тяо Чинем. О нем мы чуть ниже поговорим. Но вот он тут, чтобы ничего не придумывать, прямо нужно Фан Бой Тяо самого процитировать. Писал он так. Фан Тяо Чинь, например, считает, что для обеспечения народовластия в первую очередь нужно свергать монархию. А по-моему, сначала необходимо выгнать французов, завоевать национальную независимость. Моя ориентация на использование сил монархии встретила энергичное возражение с его стороны, а я никак не мог согласиться с его мнением о свержении монархии при ориентации на французов. Нас объединяет идея возрождения Вьетнама и патриотизм, однако наши пути к достижению одной и той же цели различны. Вот это он писал, находясь в Японии, в дальнейшем там все немножко поменяется. И сам Фан Бой Тяо поменяется, и Фан Тяо Чинь поменяется. Просто я хочу показать, что люди тогда просто еще не совсем понимали, как вести, с какими лозунгами, как минимум, вести национально-освободительную борьбу. Потому что вот один прямо говорит, что нужно выгнать французов, опираясь на монархию, а другой говорит, нужно выгнать монарха, опираясь на французов. Надо ли говорить, что мы теперь, пользуясь постзнанием, однозначно можем заявить, что ничем хорошим ни первый, ни второй способ закончиться не мог? Вот, посмотрите на Гоминьдан, который мы упоминали в первой части нашей беседы. Да, в 2008 году Фан Бой Тяо уезжает, вынужден уезжать из Японии и уехать в Китай, где он попал сразу же под влияние, конечно, доктора Сунь Яцена, кого бы, собственно, еще. И там он создает новое общество. Общество теперь не обновление, а возрождение Вьетнама, которое в основном копирует республиканскую партию Сунь Яцена в основных своих чертах. И вот тут-то он все свои национально-монархические взгляды однозначно меняет на революционно-демократические. Причем революционно-демократические, конечно, в первую очередь, революционно-буржуазно-демократические. Хотя, конечно, до конца и эта буржуазность не была сформулирована в это время. В 14 году арестован китайскими властями и до 1917 года провел в тюрьме. А вот в тюрьме-то он познакомился с социалистами, которых, конечно, в это время очень активно сажали по всему миру. И там он познакомился с многими такими еще юными, горячими представителями уже третьего поколения национально-освободительное движение Вьетнама. И, наверное, самым ярким человеком был Вон Гуэн Цзяб в это время. Вон Гуэн Цзяб, надеюсь, представлять не нужно, это главнокомандующий двух вьетнамских побед. Победа над французами, победа над американцами. В 1925 году там что-то очень странное произошло, а конкретно в Шанхае Фан Бой Тяо арестовала французская сюрте, точнее говоря, служба национальной безопасности, типа ихнего КГБ, да? И вот тут-то вдруг, спустя еще там 25 с лишним лет, стали рассказывать, что его не просто арестовала сюрте, а его сдал Хо Ши Мин. Еще один знакомец и ученик Фан Бой Тяо. Потому что Фан Бой Тяо Хо Ши Мина прямо привел в революционное движение, фактически. И вот Хо Ши Мин якобы его в благодарность втулил французам за 100 тысяч колониальных пиастров.
Агент французской охранки.
Да. Тут же, если мы почитаем, ну, какие-то такие очень доступные русскоязычные источники, ну, допустим, «Война во Вьетнаме», Филиппа Дэвидсона, этого американского генерала, он там очень прямо вот с таким наслаждением пишет, что Хо Ши Мин-то сволочь такая, своего друга, учителя и вождя втулил за 100 тысяч. Правда, говорит, ха-ха-ха. Ему, он оправдывался тем, что нужно ему было свою собственную коммунистическую ячейку поддерживать деньгами. А вот денег не было, и поэтому он продал старого учителя французам. Но это нужно сразу сказать, откуда ноги растут. Все это появилось, когда французов стали активно из Вьетнама вышибать. То есть в 1953-1954 году 20 века. Когда вдруг все поняли, что Хо Ши Мин это не просто странный дед какой-то, а это вполне реальный человек, который вот прямо сейчас вас, белых сволочей, из Вьетнама выкинет. Ну и тут же про него всплыли некие подробности, совершенно неожиданно. И никаких других подтверждающих источников мы не имеем. В том числе сюрте почему-то не предоставил нам документов, потому что если бы они заплатили реальных Хо Ши Мину 100 тысяч, да хоть 5, хоть 1 тысячу, остались бы
конечно
чеки. Без вариантов. Если бы чеки были, их бы французы точно опубликовали.
Остались бы расписки в первую очередь. Я, оперативный псевдоним Хо Ши Мин, получил деньги в сумме. Да, без этого не бывает. Это точно так же, как про Ленина немецкого шпиона. Все знают, что Ленин немецкий шпион, кроме немцев. Уж доктор Геббельс всяко бы показал все документы, где Владимир Ильич брал деньги немецкого генштаба. Вот у нас расписки есть. Посмотрите, это наш Ленин, а не ваш. Но что-то как-то у Геббельса не нашлось. Только наши гении находят такие свидетельства.
Да, ну и вот, пожалуйста, аналогичная история с Хо Ши Мином и Фан Бой Тяо. Ну как, если бы... Тут опять же есть момент. Во-первых, точнее уже во-вторых получается, я не смог найти, где Хо Ши Мин лично оправдывался, что ему нужны... Он был молод, ему нужны были деньги, как мамаша Картмана. И третье, Фан Бой Тяо ни слова не сказал о том, что его втулил Хо Ши Мин. Хотя, если бы его втулил Хо Ши Мин, Фан Бой Тяо умер в 1940 году. Он очень долго прожил. И его довольно быстро
было о чем поговорить, да.
Да, его французы довольно быстро выпустили из тюрьмы и отправили его навсегда под домашний арест. И вот, находясь дома, Он общался с невероятным количеством вообще французских революционеров. Если бы он знал, хотя бы подозревал, что Хо Ши Мин, это уж, если говорить социально нам близким языком, сука, он бы об этом всем сказал. Что с этим парнем дело иметь нельзя, он вас тоже может сдать. Однако ничего похожего, поэтому мне представляется, конечно, что это свист обиженных французов. Вот Фан Тяочинь. Это человек, родившийся в 1872 году, чуть-чуть младше, чем Фан Бойтяо. Умер, правда, гораздо раньше, в 1926. Это, в первую очередь, великий вьетнамский просветитель. Он блестящее образование получил по-настоящему. Он говорил на нескольких европейских языках, естественно, начиная с французского. Знал еще английский и немецкий. Кстати, судя по всему, знал еще несколько языков собственных в Индокитае. Потому что он наверняка знал лаосский, помимо вьетнамского. И, видимо, мог спокойно общаться с камбоджийцами. То есть был настоящий полиглот. И вот против того, что Фан Бойтяо писал о нем, что он так вот расходится с ним во мнениях, в первую очередь, вот то, о чем Фан Тяочинь говорил все время – что освобождение может быть только через просвещение, поскольку пока у нас основная масса населения крестьяне, которые безграмотные, ни о каком освобождении речи быть не может. Сначала нужно всех научить, чтобы они, по крайней мере, соображали хоть в первом приближении, куда же их собираются освобождать, чтобы они могли осознательно поддержать действием движение по освобождению. Потому что если этого не будет, то любой завоеватель может развернуть контрпропаганду, которая вдруг может оказаться более эффективно, чем ваша пропаганда. И вот вся эта масса крестьянства окажется вам враждебна. Например, по-моему, довольно здравая мысль, с которой в самом деле трудно спорить. Она сама по себе не может являться рецептом, но без этого условия очень трудно работать, откровенно. Вот если дальше посмотреть на социальные воззрения Фан Тяочиня, он считал, что первым шагом должны быть социальные реформы, по примеру, революционной Франции. Потому что, естественно, самая цивилизованная страна, которую он знал, была, конечно, Франция. Он вырос на французской литературе как интеллектуал, прекрасно разбирался в ней, думаю, как мало кто из нас. И он видел пример конкретно во Франции. При этом императорский двор и вообще все эти феодальные пережитки Вьетнама он считал не просто упадочными, а он считал их прямо главным симптомом, который ведет к уничтожению, разложению и гибели вообще вьетнамского народа. То есть, что с этим нужно покончить в любом случае. Вынужден был уехать как раз во Францию. Во Франции он жил во время Первой мировой войны в том числе. И вот там-то, да, с этим великим по-настоящему просветителем встретилась масса вьетнамской молодежи. Почему вьетнамская молодежь оказалась во Франции? Нетрудно догадаться, почему. Вьетнам – часть французской колониальной империи. Как только началась Первая мировая война, молодых вьетнамцев призывного возраста стали массово забревать в армию. Что, кстати говоря, сразу послужило причиной крайнего недовольства и восстаний. Потому что, ну, зачем это надо было вьетнамцам, совершенно вообще непонятно. Ехать куда-то в Европу, там с кем-то воевать, ну что это такое? В 1917-18 году он общался, собственно, с молодым Хо Ши Мином, еще с одним замечательным деятелем, точнее, деятелями вьетнамского освободительного движения Нгуен Тэ Чуэнем и Нгуен Ан И Нинем. Нгуен Ан Нинем. И вот они как раз составили знаменитый документ, а это именно тетрадь пожеланий вьетнамского народа, которые представили во время Версальской конференции, собственно, на рассмотрение самой конференции и президенту Франции. Отдельно. То есть донесли до всех. Мы об этом отдельно будем подробно говорить, когда будем говорить о Хо Ши Мине сегодня же, собственно. Пока нужно отметить, что тетрадь была подписана анонимно Нгуен Ай Кок, то есть Нгуен Патриот. Так как это псевдоним самого Хо Ши Мина, один из многих, то есть такая иллюзия, которая, кстати говоря, транслируется даже в очень хорошей книжке о Хо Ши Мине в серии «Жизнь замечательных людей», что это Хо Ши Мин написал данную тетрадку. Нет, Хо Ши Мин принял данный псевдоним только в 20-е годы. До этого он Нгуеном Патриотом не звался. Поэтому это был коллективный псевдоним целого творческого коллектива, где, конечно же, старше всех, умнее всех, опытнее всех и авторитетнее всех был, понятно, кто еще с 19 века великий вьетнамский просветитель, о котором мы прямо сейчас, собственно, и говорим, Фан Цяо Чинь. Поэтому, скорее всего, конечно, Хо Ши Мин и все прочие участвовали в написании данной тетрадки, но главную скрипку, опять же, скорее всего, играл Фан Цяо Чинь. И почему, я скажу дальше. Это однозначно совершенно текстуально следует из его устремлений, о которых мы только что буквально двумя мазками поговорили, но я думаю, этого хватит, чтобы вам опознать руку этого великого человека. Его младший коллега, вот Нгуэн Тхэ Чуэнь, вообще впоследствии от социалистических идей отойдет и примкнет, собственно, к буржуазным националистам. А Нгуен Аннинь – это видный философ, литератор, на самом деле очень интересный человек, о котором тоже неплохо бы, наверное, книжку какую-нибудь написать, а то и не одну. Он издавал газету «Ля Люд», то есть «Борьба» по-французски. И вот на ее это он планировал из этого «Ля Люд» создать что-то вроде «Ленинской искры». Чтобы все-все-все левые силы, которые есть в Индокитае, на ее базе соединить вместе. И он в самом деле, там печатались одновременно коммунисты, социалисты, причем правого-левого толка, левые радикалы, даже троцкисты и анархисты. Всех, кого только мог, собрал. Фактически. Ну, кстати говоря, как бы мы ни относились к газете «Ля Люд», опять же, пользуясь ретроспективным знанием, то есть мы знаем, как это все закончилось, и это, конечно, полностью нарушает принцип историзма, это неправильно, потому что газета «Ля Люд» стала одной из интеллектуальных школ вообще вьетнамского национально-освободительного движения. Вот мы сейчас говорим, вьетнамские просветители, троцкисты, коммунисты, анархисты, буржуазы-националисты, вы представляете, какая интеллектуальная жизнь вообще кипела в этой колонии? Это яркая иллюстрация того, о чем я говорил, что колонизаторы вынуждены были образовывать собственное население, чтобы просто максимально эффективно его эксплуатировать. Но как только они его выучили, они получили вот такое. Опять же, что легло на огромную почву, просто огромную. Потому что, опять же, мы уже говорили, вьетнамцы – это очень образованный народ до знакомства с французами. И у них были свои... Вдумайтесь, свои партии национально-освободительные, которые не имели вообще никаких корней в европейском, опять же, каком-то революционном движении. Это были конфуцианские партии. То есть, если мы сравним их программы, то они будут очень похожи на программы, например, восстания желтых повязок. Или восстания красных повязок. Или на политические программы того самого Троецарствия. То есть это строго феодальные организации. Потрясающе интересно, на мой взгляд. И вот тут нужно поговорить теперь о представителе типично уже крайне левом, если мы говорим о начале 20 века. То есть это коммунисты. То есть это, конечно, не самый крайний фланг левого движения. То есть это не анархисты, это прямо коммунисты. Одним из виднейших коммунистов был не еще Хо Ши Мин, а Тон Дык Танг. Тоже потрясающе интересный человек. Умер он, вдумайся, в 1980 году. Родился в 1888. То есть человек столетия фактически. Да. Образование он получил во французском дальневосточном промышленном университете. Стал инженером. Трудился на корабельных верфях Бошон в Сайгоне. Там он включился очень быстро в профсоюзную борьбу. И в 1912 году на радость работодателям организовал стачку. То есть оказался очень, очень, я бы сказал, активным человеком, который четко понимал права рабочего класса. Понятно, в 2014 году он попал под военный призыв и загремел на флот. Ну, понятно, как, где бы он еще оказался с таким образованием. Конечно, попал он на военный флот. И до конца Первой мировой отрубил на французском крейсере. И вот в 1919 году он участвует в Черноморском восстании на броненосном крейсере «Вальдек Руссо», которое, конечно, было направлено против интервенции Франции в Советскую Россию. Это прямо по следам броненосца Потемкина. Это такой очень красивый, типично французский крейсер «Вальдек Руссо», который отличается от всех остальных сразу силуэтом с шестью дымовыми трубами. Очень красивая, крайне необычная машина. Вот где-то там, в ее недрах, Тондыктханг прятался и устраивал восстание. Кстати, последнее время некоторые историки отрицают достоверность источников, которые описывают его участие в восстании, но все-таки традиционно считается, что он там не просто участвовал, а он был одним из идейных вдохновителей. В 20-м году он возвращается во Вьетнам, снова оказывается на доках Башона и снова устраивает там стачки. В частности, в 1925 году. И вот там он полностью перешел уже на строго социалистические рельсы, потому что он вступает в первую социалистическую организацию, а точнее говоря, товарищество организаций различных, которое называлось «Товарищество революционной молодежи Вьетнама». А вот ее создал прямо Хо Ши Мин. И вот 1927 год вообще был знаковым для Вьетнама и военной борьбы во Вьетнаме. То есть в это время формируется, окончательно складывается правый фланг. Это Национальная партия Вьетнама, НПВ, а если говорить коротко, вьетнамский Гоминьдан, который прямо сносился с Гоминьданом китайским, причем сносился и даже тогда, когда его более-менее свели на нет, вьетнамский Гоминьдан, и когда китайский Гоминьдан оказался на Тайване, все равно вьетнамский Гоминьдан всегда очень тесно сотрудничал с Гоминьданом китайским. Создал его тоже очень интересный человек, Нгуен Тхай Хоком. Это один из, наверное, даже не один из, а главный организатор Янбайского восстания знаменитого 1930 года. То есть партия, по сути дела, активно действовала 3 года всего, потому что после этого ее, конечно, очень сильно разгромили, она сдала свои позиции. А вот Нгуен Тхай Хок, он был казнен французами в возрасте 28 лет. То есть он в 25 создал партию, а в 28 был казнен. Он успел организовать восстание и погиб. Гоминьдан – это национально-буржуазная партия. То есть эта партия никакая не коммунистическая, не социалистическая, это важно понимать. Это именно правый фланг борьбы все с теми же французскими колонизаторами. Это прямо, опять же, еще одна иллюстрация того, о чем мы говорили в первой части нашей беседы. Ну и вот мы как не попытаемся разобраться в этом деле, мы без личности Хо Ши Мина, конечно, не обойдемся никак, это невозможно. Но, однако, говоря о Хо Ши Мине, нельзя не упомянуть его отца, Нгуен Шиньшака. Это тоже был, прямо скажем, выдающийся человек. Он был не просто так, он был человек образованный, носил ранг чиновничий Фо Банга, то есть чиновник второго ранга, и в конце концов занимал должность судьи в городе Куиньон. Кстати, он занимал ее некоторое время, а потом был снят после скандала, потому что он выписал осужденному наказание палками. Осужденному палок прописали, как положено, а осужденный возьми и умри. Получился нехороший скандал, и его с судейской должности подвинули. Нгуен Шиньшак – это яркий представитель патриотической конфуцианской партии. Он не хороводился с какими-то правыми националистами, социалистами. Это прям вот такой исконно-посконный вьетнамский патриот конфуцианского толка. Кстати, он организовал, внимание, демократическое движение буддийских монахов во Вьетнаме. Правда, в конце концов, начал сотрудничать с молодежной революционной лигой Вьетнама и подружился, собственно, и с Фан Тяо Чинем, и с Фан Бой Тяо. То есть мы должны понимать, что товарищ Хо прямо с детства был погружен в пучины революционной борьбы, потому что у него папа был революционер, и все его друзья были революционеры. Ну, того или иного толка. То есть Хо буквально с детства видел, что французы это плохо, и что с ними нужно бороться. Вот тут, конечно, моментик, потому что с знакомство с Фан Тяо Чинем сыграло, конечно, с Хо Ши Мином некую шутку, потому что он ему сообщил, что нужно учиться. И Хо принялся яростно учиться. А когда человек начинает сам самостоятельно думать, совершенно не факт, что он пойдет по стопам всех своих учителей. Вот так и случилось с Хашимином. Кстати, Хашимин тоже не настоящее имя. Настоящее имя, с которым родился этот великий деятель вьетнамской истории, Нгуен Шинь Кунг. Когда он поступил в школу, его прозвали родители, прямо скажем, замечательно. А именно, Нгуен Тат Тхань, что буквально переводится с вьетнамского как «Нгуен Триумфатор».
Хорошо.
Ну, просто потому, что в школу он поступил через сито серьезных экзаменов, всех победил, и вот ему дали такое имя. Ну, просто как потому, что в Индокитае на самом деле очень мало кто когда скажет тебе свое настоящее имя, с которым он родился. Это связано с глубочайшими, очень древними поверьями. Потому что, например, в Таиланде, ну, если спросишь человека, как зовут, даже серьезного, высокопоставленного, хорошо образованного, там, может быть, даже не с одним высшим образованием, который, возможно, где-нибудь в Лондоне учился, он тебе скажет, например, что меня зовут Хом, то есть Лучок. А на самом деле при этом его зовут Парапратамнак Симбапрутутонг, какой-нибудь вот такое, что-нибудь такое, да, и строго на санскрите. Очень длинные индийские санскритские имена. Но говорить их, кому попало, нельзя ни в коем случае, потому что этот кто-нибудь может тебя сглазить.
Заколдовать.
Да, и в это серьезно верят. Да. То есть, если ты спросишь человека, а как твое настоящее имя, он сразу смущается. И вообще, скорее всего, на 99,9 от ответа он уйдет. Более того, например, если в современной фирме работаешь, там, конечно, есть отдел кадров, где ты обязан показать свой паспорт с твоим настоящим именем. Но вот, интересоваться, тут секретарша в отделе кадров забила это имя в компьютер, интересоваться им нельзя дальше, это очень дурной тон, просто исключительно. Во Вьетнаме там немножко не так, но все равно имя, с которым ты родился, и имя, с которым ты уходишь во взрослую жизнь, это разные имена, потому что имя, с которым ты родился, если его кто-нибудь узнает, то тебя могут сглазить. И опять же повторюсь, вне зависимости от того, насколько они образованы, они в это очень сильно верят.
Как в известном мультике «Как приручить дракона». Меня зовут меня Икота. Да, имечко еще то. Но родители считают, что это отпугивает троллей. Как будто нашей репутации викингов недостаточно.
Я, кстати, не удивлюсь, если многие коммунисты-атеисты во Вьетнаме, например, они прям серьезно вот это все транслировали.
Совершенно не удивлюсь. Ну, тут это, как его, с волками жить, по волчьи выйти, ты обязан просто соблюдать то, что делает социум, иначе тебя отторгнут, я так думаю.
Ну, опять же, это вам не курить бросить, это как минимум несколько тысяч лет истории, то есть это... Так просто из головы вытравить невозможно. Ну, опять же, я сам наблюдал, как дяденька тут, ну, прямо скажем, дяденька взрослый, лет 50, с очень хорошим образованием, и прям вот владелец газет, пароходов и всего остального, стоял на коленях перед домиком духов со свечками и что-то у духа завода просил.
Поэтому он такой и богатый, что духи к нему благосклонны.
Я уверен.
Это же очевидно.
А вот французов местные духи не любили. И где теперь эти французы? Да, но тем не менее, вот смотри, опять же, тут же в Индокитае есть прямо настоящая магия вуду, на 100%, которая ничем не отличается от классической магии вуду. Более того, даже некоторые, я не говорю про обряды на 100% одинаковые, я имею в виду фигурки некоторые очень похожи, с такими черными людьми, с красными глазами и прочее-прочее. Да, опять же, есть священные татуировки сакьянты, которые имеют санскритские заклинания, на санскрите написанные, окружающие, например, там, Деву Марию, христианский крест или что-нибудь такое. То есть, вот настоящее вуду, прям вот чистой воды. То есть, а вуду, оно вообще легко может человека извести, вообще элементарно. Спрашивается, а как так вышло, что они не извели всех французов сразу?
Не старались, наверное.
Наверное, у французов была какая-то своя магия. И духи Лоа защищали французов.
Католицизм, да, посильнее оказался.
Или, например, Брэнди. Католицизм и Брэнди.
Да. Наш Христос вашу вуду, блин, известно где видал.
Ну, слушай, да, ихняя вуда нашего Христа очень любит. Более того, они уверены, что они христиане, а не мы.
Молодцы.
Да, ну, мы об этом как-нибудь отдельно поговорим. Да, так вот, Нгуен, будущий Нгуен Татхани и совсем будущий Хо Ши Мин родился в 1890 году. Получил он образование в том самом национальном колледже Хюэ, о котором я говорил выше. Правда, закончить образование он не смог, потому что юный Тхань, его звали тогда именно Тхань, это то имя, которым он представлялся. То есть, ну, Нгуен Та Тхань говорить долго, последнее обычное имя имеет роль, то есть Тхань. Вот юный Тхань участвовал в беспорядках. Ну, как беспорядках? Это то, что было квалифицировано французскими властями как беспорядки, а именно забастовка. Забастовка, и рабочие пошли просить каких-то послаблений у французов к консульству, к заводским конторам, а Тхань хорошо знал французский, он просто им переводил. Закончилось все, конечно, уличными столкновениями, там колониальная полиция дала всем звездюлей ужасных. Тхань, правда, сбежал, но его заметили, запалили, и чиновник пришел в школу и потребовал его выгнать. И его выгнали. Хотя учился он блестяще, прям очень хорошо. Причем, как его опознали? Это тоже очень яркий прям пример местной жизни. Его опознали, потому что у него кожа очень смуглая. Там как-то так сказал чиновник или там полицейский, я точно не помню, кто конкретно приходил к ним в этот колледж, согласно сообщениям источников. Этого тощего, длинного, черного, чтобы завтра в школе не было, типа того. Потому что мальчик из деревни. Значит, он очень много времени проводит на солнце, значит, он будет цветом, как Кока-Кола. И его сразу видно в городе, прям тут же. И это очень плохо, потому что черный, по всем местным понятиям, это значит очень некрасивый. Очень. Чем темнее, чем более загорелый, тем менее ты красивый. Это прям, ну, это до какого-то маниакального значения доходит. Причем, судя по всему, это с глубокого-глубокого раннего средневековья тянется. Потому что если почитать, например, надписи в Ангкоре, там все важное высекали в камне всегда, поэтому оно сохранилось. То есть в Камбодже. Там прям пишут, что самые красивые жены были у императора, потому что они были белого цвета.
Загорать западло, как ты понимаешь. Загорает только тот, кто в поле с китменем прыгает. То есть, это в социальной иерархии самый низ. Ну, сразу видно, что ты с тяпкой в руках вырос. А мы тут белые. Мы под зонтиками ходим, сидим в помещениях. На нас солнце не светит. Поэтому мы красивые. А ты какое-то чмо.
Тут немного глубже. Дело в том, что все местное население, которое есть, оно в Индокитай пришло на место, которое уже было вполне освоено другим местным населением. А оно все было черномазое. Это были папуасы, которые ничем,
тоже, да,
ничем не отличаются от тех, кто населяет сейчас Папуа-Новую Гвинею. То есть черные, с вот такими вот носами, кучерявыми волосами, все как положено. И поэтому они сразу, конечно, вступили в жесткий конфликт. И, конечно, их вытеснили. Потому что люди, которые умеют стрелять из луков, и люди, которые не умеют стрелять из луков, у них, в общем, отношения понятно, как будут складываться.
Да. Да, постоянно тяжело складывается судьба местного населения. Как не придут какие-нибудь, жгут, режут, вешают, а потом ты еще и некрасивый считаешься. Да. Обидно.
Я тут, кстати, изрядно попутешествовав, мы тут все вместе наблюдали таких замечательных парней, которые натурально, как будто это прямо только что чувак с Папуа. Он никакого отношения вообще по фенотипу не имеет ни к какому местному населению, вообще совсем на 100%. То есть там вот такая шапка кучерявых волос, вот такой вот нос с такими ноздрями. То есть прям сразу видно, что он там 20 километров пробежит и не запыхается из-за таких вот воздухозаборников. такие вот губы, все как положено. И этих парней просто много. Чем дальше на юг, тем их больше здесь. Да, так вот, короче говоря, сразу Хошимина будущего опознали, черненький. В городе таких мало, и поэтому он тут же спалился. Да, но при этом, конечно, он совершенно мало что потерял. Он почти закончил колледж, поэтому он спокойно сдает экзамены на должность учителя. И в 1910 году поступает в частную школу в городе Фанхиет. Это, кстати говоря, во всем этом центральном Вьетнаме, в Аннаме, была самая суперпрогрессивная прям школа из частных вообще. То есть он устроился как надо, там платили, это был статус, господин учитель, в белой одежде, прям все как надо. Но это был Хошимин, вы понимаете, то есть он не стал там задерживаться, он там проработал год всего лишь. И вдруг он, ну как вдруг, он, конечно, все время думал о том, что все эти революционные организации во Вьетнаме какие-то имеют печальные участи. Путешествие на восток, верность монархии, общество обновления, общество возрождения. Они все вроде как работают, но вся энергия уходит в свисток. То есть пар паровоз не двигает. При этом, что он их, опять же, он же их половину просто знал лично. Включая, начиная с папы конфуцианца. Да, и, конечно, его очень сильно его... отталкивал от всех этих людей то, что они молились буквально на Японию, как, например, или пытались заигрывать с французами. То есть, по образцу и подобию буржуазной Франции мы реорганизуем Вьетнам. В частности, он разошелся на этом основании с Ван Бо Тяо, который был за монархию изначально, разошелся таким образом и с другими. И пошел своим путем. А каким он путем пошел Хошимин? Вы представляете, с должности учителя, которая крайне хлебная и очень престижная, он поступает в училище для матросов торгового флота. Прямо скажем, ход очень сильно неочевидный. С житейской, конечно, точки зрения. А он туда пошел учиться. В первую очередь, не ремеслу, хотя и ремеслу тоже, а классовой борьбе. Потому что уже тогда, видимо, у него было полное понимание, что как классовая борьба может освободить Вьетнам по-настоящему. Для основной массы населения. Не для ограниченной массы населения, а для основной массы населения. И вот он поступает на должность помощника кока и из Сайгона убывает в Европу. Кстати говоря, как матрос торгового флота, Хошимин сделал две кругосветки.
О, молодец.
Да. При этом он успел поработать в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, потом снова вернуться в Париж, где он возобновил сотрудничество с Фан Тяо Чинем и еще очень одним известным вьетнамским интеллектуалом, адвокатом Ван Чионгом. И вот тут он принимается очень много читать. Вообще очень много читал этого. Хошимина была прямо вот такая родовая черта. И, конечно, на него огромное впечатление, по его собственному уверению, произвела книга великого французского... А, понятно, что это такое. 17-й год, заканчивается Первая мировая война. С фронта возвращается огромная масса ветеранов. В том числе и не вполне комплектных. У кого руки нет, у кого ноги нет. И вот тут один из... самых замечательных, наверное, французских писателей, которые рефлексировали над темой Первой мировой войны, это Анри Барбюс, написал книгу, которая публиковалась поглавно в газетах, книгу «Огонь», которую, кстати говоря, Максим Горький очень высоко ценил. И вот эта книга «Огонь» произвела на Хошимина огромное впечатление. Он прямо говорил, что не за горами новая мировая война, куда наших братьев погонят, умирает за чужие интересы снова, причем в куда больших объемах. И вот прямо цитата из Анри Барбюса. «Бедные, бесчисленные труженики битв, вы проделали всю эту войну. Вы всемогущая сила, которая пока еще не служит добру. Вы земная толпа, и каждый ваш облик – целый мир скорби». Эти люди из народа увидят еще неведомую им революцию, превосходящую все прежние. Они сами являются ее источником. Слово уже поднимается и поднимается к их горлу, и они повторяют «равенство». Вот это вот равенство французское, оно, конечно, стало, видимо, такой вот путеводной звездой вообще Хашимина через всю его жизнь. Потому что в 1918 году Тхань вступает в социалистическую партию Франции, будущую ФКП, то есть французскую коммунистическую партию, которая, кстати говоря, будет иметь свое отделение прямо во Вьетнаме в скором времени. И вот в 19 году вместе они создают ту самую тетрадь пожеланий вьетнамского народа. Вот теперь о ней чуть-чуть подробнее нужно. Там выдвигались очень умеренные требования. То есть ничего гиперреволюционного мы там не увидим. То есть полная амнистия вьетнамским политзаключенным, реформа законодательства в Индокитае, предоставление вьетнамцам таких же юридических гарантий, как европейцам, упразднение чрезвычайных судов, орудие террора, понятное дело, в руках европейских колонизаторов, свобода печатей, мнений и собраний, свобода создания обществ, свобода эмиграции, проживания за границей, право на образование, открытие технических и профессиональных учебных заведений для населения во всех провинциях, замена системы декретов колониальных системой законов, и во французском парламенте необходимо иметь постоянного вьетнамского представителя для выражения воли и чаяний соотечественников. Где хоть слово про предоставление независимости Вьетнаму?
Очень хитрые.
Об обществлении средств производства нет. Это не совсем очень хитрые. Мы просто сразу видим, что писал это не Хашимин. Точно совершенно не Хашимин. Это писал Фан Тяо-Чинь. Это прямо вот его нормальная ограниченная программа. Что если у нас будет свой депутат во французском парламенте, то Вьетнам совсем по-другому заживет. Это же дураку понятно. Однако, вот тут дальше уже действует непосредственно уже не Фан Тяо-Чинь, а Хо Ши Мин. Потому что, наверное, ему уже тогда было понятно, а может быть как раз в ходе подачи этой самой тетради в Версальскую мирную конференцию для Тханя стало ясно. Повторюсь, может быть было раньше ясно, но уж после этого, видимо, стало ясно как божий день, что петициями сделать ничего нельзя, то есть совсем. Потому что что сделали французы и вообще все представители Версальской мирной конференции с этой тетрадью? Ну, я подозреваю, только не подтерлись.
Только я сострить хотел.
Да. Как используют эту реакцию просвещенного мирового сообщества, так сказать, коллег по опасному международному процессу Тхань? Он использует не саму тетрадь, а то, как ее отвергли в качестве политического манифеста. То есть он просто показывает всем, буквально всем, кто хочет смотреть и слушать, что абсолютно умеренные, очень мягкие требования людей, которые воевали с вами, козлами, в одном строю против общего врага, стоят чего? А ничего! Ими просто... Ну, о них даже не стали писать в газетах. Об этом никто не узнал. Из официальных, конечно, я имею в виду рупоров Версальской мирной конференции. А что прямо вот молодой Хо всем наглядно показывал. Мы ничего от них не получим. Все, что мы можем, все, на что мы можем рассчитывать, мы должны взять сами. Потому что последний вообще, вот последний рубеж – это подача этой самой петиции, которая точно дошла, потому что это все парни были очень умные и грамотные юридически. А они просто куда-то посылали тетрадку, они посылали ее через канцелярию, так что там был входящий номер, а раз есть входящий номер, значит, она в канцелярии зафиксирована и доставлена. О ней точно знают. Дальше. Никакой реакции. Парни, нами подтерлись вместе со всей нашей независимостью, со всеми нашими петициями. Дальше придется действовать как-то по-другому. И вот что по этому поводу, по поводу этой политической акции, кстати, по-моему, очень умно организованный, писал Буи Лам, это один из ветеранов коммунистической партии Вьетнама и один из вообще ветеранов национально-освободительного движения Вьетнама. Французы назвали это бомбой, а мы громом. Раскатами весеннего грома, который рассеял туман и тучи, окружавшие нас, дал жизнь росткам, глубоко дремавшим в наших сердцах. Уезжая на чужбину в поисках заработка, все мы оставались истинными патриотами, мечтали увидеть родину свободной. И вот прямо в столице Франции на конференции великих держав неожиданно появился вьетнамец, который потребовал прав для своего народа. Как можно было не почитать этого человека и не преклоняться перед ним? В те дни наши соотечественники, проживавшие во Франции, при встречах много говорили о независимости, самоопределении и Нгуене Ай-Куоке. Само это имя Нгуен Патриот имело чудесную притягательную силу. Понятно, что писалось через много лет. Это не по горячим следам. Но, тем не менее, как некое представление о том, какое впечатление это произвело на людей в свое время, оно, конечно, показательное. Впечатление огромное по-настоящему. И вот тогда-то молодого человека заметили где? Понятно где. В Коминтерне. Напомним, это коммунистический интернационал, значит, самая страшная организация, после масонов, конечно, которая практически весь свободный мир растоптала. И вот Тханя приглашают в СССР. Он в 1923-24 годах учится в коммунистическом университете трудящихся Востока. Имени товарища Сталина, конечно. И в 24-м году его отсылают в Китай, где он, собственно, организовывает вьетнамских эмигрантов-революционеров под псевдонимом или товарищ Вэонг. И, кстати, по китайским документам нелегальным он проходил как Лю Цуй. Ну, понятно, после переворота Чан Кайши ему пришлось бежать в СССР, а оттуда его переводят в Европу. И вот из Европы его переводят в Сиам, то есть в Таиланд, где он очень активно работает. Там как раз в это время, я имею в виду в Бангкоке, в столице Сиама, существовали ячейки товарищества революционной молодежи Вьетнама. И вот там-то он поработал и к 1929 году доработался до того, что французские колониальные власти приговорили его к смертной казни. В 30-м году Тхань уезжает в Гонконг, в Китай. И там 3 февраля 1930 года он участвует в создании филиала, во-первых, Компартии Франции, который получил название просто «Коммунистическая партия Вьетнама». Вот тут, правда, конечно, да, конечно, огромную роль сыграли французские товарищи. Лично в этом деле участвовал Марис Сатарес. И практически со всего индокитайского полуострова собираются коммунистические и социалистические группы, которых к тому времени уже было много. И в октябре 1930 года собирается первый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, и она переименовывается очень надолго в Коммунистическую партию Индокитая, потому что идея-то была, конечно, уже в это время не в освобождении Вьетнама, а в создании Союза Советских Социалистических Республик Индокитая. Это прямо в документах, да, который, конечно, должен был впоследствии примкнуть к СССР. Вот неплохо было бы, а?
Да, блин, вот это поворот.
Ну и вот в таком вот виде и правые, и левые силы включаются в национально-освободительную борьбу. Потому что мы понимаем, что вот что такое 30-й год. В 32-м году, например, в Сиаме происходит переворот, который многие по ошибке называют революцией, но по факту это был именно парламентский переворот, когда королевская власть получила ограничения в виде парламента и, по сути дела, превратилась в конституционную монархию, каковой она до сих пор и является. Угу. То есть целая серия восстаний происходит серьезных, которые, конечно, имели своей главной подосновой что? Великую депрессию 1929 года. Но Великая депрессия должна была разрешиться чем? Второй мировой войной. И, конечно, именно Вторая мировая война стала кузницей, которая выковала национальное освободительное движение, как оно есть. Тут, конечно, мы должны понимать, что даже такие прозорливые люди, как Хашимин, в начале этого, прямо скажем, не самого приятного для всех процесса, были несколько растеряны. Потому что для тактически, в момент времени, для коммунистической партии Индокитая главным врагом были французы. И вот немцы принялись бить французов. Значит, кого нужно поддержать? Конечно, нацистскую Германию. По-моему, никаких сомнений тут быть не может. Но, как мы понимаем, нацистскую Германию не поддерживали очень недолго, потому что, ну да, конечно, тут опять же свою роль информационную сыграл пакт Молотова-Риббентропа, договор о ненападении. Потому что, ну такие, о, так смотрите, Советский Союз договорился с немцами, а немцы бьют французов, это же хорошо. Но как только Германия напала на Советский Союз, все, тут никаких уже не могло быть. То есть вообще никаких не могло быть даже мнений насчет поддержки Германии. Но такой вот неприглядный, правда, очень короткий момент имел место. Ну а главным действующим лицом сразу после разгрома Франции в Индокитае стали, конечно, японцы. Потому что японцы умудрились вышибить англичан с юга Индокитайского полуострова, чего вообще никто не ожидал, в принципе, потому что англичане там сидели очень крепко, опирались на мощнейшие крепости. Ну, то есть Сингапур – это то, что взять считалось вообще невозможно. Плюс один из мощнейших в мире флотов, который может это обеспечивать все великолепие. Но там и 3 месяцев не прошло, как англичан поставили на лыжи. А потом еще и из Бирмы вышибли, что характерно. А вот французы, кто такие французы? Французы – это теперь правительство Виши, союзное нацистской Германии. Нацистская Германия – союзная Япония, поэтому японцы не могли трогать правительство Виши никак, и поэтому все колонии, которые имели место до, по крайней мере, 44 года, сохранились за Францией. И японцы, да, они с ними активно сотрудничали, но не могли никого завоевать. Они присутствие везде обозначали сильнейшее, но никого не завоевывали. Правда, как только правительство Виши было аннигилировано, самими же, собственно говоря, нацистами в свое время, то все, японцы полностью развязали себе руки и просто вообще захватили весь Индокитай. Причем японские войска оказались настолько мощнее колониальных, что даже после того, как, ну что это конец войны уже фактически, 44-45 год, у японцев все очень плохо, казалось бы. То есть их американцы лупят и в хвост, и в гриву. Но никакие колониальные войска вообще даже приблизительно не могли сопротивляться японцам, они их просто там прихлопнули. То есть сухопутная компонента японских войск, она, прямо скажем, под воздействием американского кинематографа очень сильно недооценивается. Очень сильно. Потому что никакие их победы на море, конечно, не могли бы привести к столь скорому окончанию войны с Японией. Пока у них была сухопутная армия, они бы себя не считали побежденными, ни в коем случае. Конечно, только победа Советского Союза над Гвантунской армией поставила, в общем, жирную точку в самостоятельности японской милитаристской империи. Коммунистические силы, социалистические силы и националистические силы, что важно, не составляли в это время какого-то серьезного боевого звена. То есть, да, они японцам сопротивлялись очень сильно. Устраивали стачки, диверсии, прямой саботаж на заводах, портовых объектах и прочее-прочее. Агитировали людей, не пускали всеми силами людей работать на японцев прямо. Если это возможно, их прятали в лесах и прочее. Но у них не было чего? Силовой составляющей, которая могла с японцами справиться. Потому что вот в следующий раз мы упомянем неоднократно и многократно такого деятеля, еще одного выпускника Национального колледжа Хюэ Вон Гуэнзяпа. Где-то к концу войны, когда японцев там все окончательно выперли, где-то у Зяпа было от 3 до 6 батальонов.
Немного.
Ну что, если батальон считать даже за 500 человек, что, конечно, такого у них не было, было, судя по всему, меньше, то 3000 человек. То есть считайте, что у них вообще никого нет, в принципе. Они базировались где-то там на границе Вьетнама и Китая в горах. Ну да, там их просто трудно выковырить, очень трудно. Это раз, а во-вторых, китайские коммунисты могут помочь всегда в любую секунду. Если что, можно просто в Китай сбежать. И вот именно с такими силами Хо Ши Мин и Вон Гуэнзяп вступают в национально-освободительную борьбу против кого? Против третьей в мире колониальной державы. Это Франция. То есть Германия, понятное дело, все. Причем уже вторично. А остается США, Британия, Франция. Вот Франция номер три, железно совершенно. И вот 3000 человек вступают в противостояние с самой мощной, ну, одной из самых трех мощных империалистических держав на планете Земля. Вот как это происходило, мы об этом в следующий раз-то и поговорим.
Настоящие вьетнамцы, настоящие джигиты, люди в черных пижамах, мое почтение. Ничего не боятся, молодцы.
Конкретно эти-то не были в черных пижамах, это все-таки был, пускай хреновый, но зачаток регулярной армии. Основная часть, конечно, это были, ну, в то время даже еще не партизаны. Как это назвать, трудно сказать. Просто какое-то сопротивление некое, условно, да? Но, опять же, очень яркий штрих. Первые, внимание, регулярные части вот того, что мы скоро назовем Вьетминь, то есть Лига освобождения Индокитая и Вьетнама. Это полназвание, сокращенно Вьетминь. Они реально, внимание, реально заказывали у сельских кузнецов копья и мечи. Это регулярные части. То есть, как у них было на старте движения с вооружением? Как? А никак, фактически. Они использовали кремниевые и даже, внимание, фитильные ружья, копья, мечи. Ну и, конечно, да, там трофейное оружие и оружие, которое им китайцы подкинули. То есть, они из себя представляли силу где-то около нуля. Но вот именно этот ноль замахнулся на французскую колониальную империю.
Когда воевали с американцами, конечно, не так же было, но, например, как они сами говорят, 80% ранений американцы получали от попадания в ловушки. То есть это яма, где торчат бамбуковые колья, обмазанные говном. Вот, ни от мин, ни от чего. И у них же там мастерские были, куда они волокли осколки от бомб и снарядов, осколки. Там плавили, и из них вот все, что надо, металлическое делали. Люди в черных пижамах – это цитата из Большого Лебовского. Это вам не на танках ездить. Люди в черных пижамах, вот с кем воевать-то страшно было, говорил Уолтер Собчак. И не шутил. Не шутил, по всей видимости.
Как это все происходило и почему, собственно говоря, у них получилось? Ну, об этом в следующий раз. Даже и за один раз-то мы не осилим, ни в коем случае, это невозможно. Все-таки там три большие кампании во время французской войны. Ну, две серии, как минимум, про французов проговорим. Еще раз хочу пригласить всех на курсы касательно истории Индокитая, которые мы с Константином Анисимовым изготовили. Они вот у нас есть, можно пройти к нам по ссылке, приобрести курс, три варианта, дешево, средне и дорого, и насладиться. Потому что, хотя, конечно, эпидемия этой нашей чумки нас заперла в Таиланде вместе с Костей, но мы готовы вырваться просто в каждый дом через голубые экраны. Нас по-настоящему не остановить, мы по-настоящему безудержные.
Я замечу, кстати, что чумка, я тут как раз четверг-пятница ездил в Москву, туда ехал как-то не очень заметно, а вот обратно я ехал в пятницу. Граждане в вагоне натурально как шпроты в банке, и это еще китайцев нет. Масок нет ни на ком, ни на бабах, ни на детях, только на проводниках. Все остальные без масок, так что эпидемия сама собой закончилась, я так понимаю. Говорят, уже все магазины, кабаки открыли, все нормально. Можно дышать полной грудью, коронавирус исчез.
Прекрасно.
Туда ему и дорога, да.
Прекрасно.
Все, спасибо, Клим Саныч, давай, мы спасибо. На проводе, ждем с нетерпением.
Хорошо.
Да.